Доброе утро, дорогие женщины. Надеюсь, что оно у вас солнечное и приятное. Даже если оно заснеженное и хмурое, оно все равно должно быть приятным и радостным. И мы вам это желаем. Сегодня у нас праздник Тубишват. Да, это называется Новый год деревьев. Да, чуть попозже, в течение утра, мы услышим, послушаем с вами Аллаху, почему это называется Новый год деревьев, и что это значит, и что это значит по еврейскому закону. И мы с вами это услышим. А теперь я хотела бы сказать несколько слов про Тубишват. Тубишват на самом деле написано в наших источниках, что Тубишват это эт-рацион. Это эт-рацион, что такое? Это время, рацион это как бы, что Всевышний, он благоволит к нам. И как мы можем это объяснить? Что значит Всевышний к нам благоволит? Он принимает наши молитвы в этот день больше, чем обычно. И почему? Потому что есть такой стих «Киадам эц басады». Человек – это дерево в поле. Почему? Есть многое мы этому объяснили. Начнем с того, что так же, как дерево, оно опирается на землю, и оно черпает силы и соки из земли, оно тянется ввысь. Также и человек, Исудо Баафар, да, его материальная сущность, она состоит из тех же элементов, которые состоит весь этот земной мир. Это его часть, которая называется земля, да, потому что человек создан из четырех стихий. Да, все в нашем мире создано из четырех стихий. Это земля, это вода, это огонь, это руах. Да, это воздух. И мы тоже созданы из этой стихии, которая называется земля. В плане человека что значит земля? С одной стороны, это устойчивость, а с другой стороны, это отрицательная сторона этой устойчивости, это то, что человек стремится вниз. Да? То есть его плохие качества характера, его недостойные качества характера, они его опускают вниз. Да? Человек могут быть стремления низменные. И другая сторона этого, что человек бывает склонен к грусти, к апатии, особенно сейчас, зимой, когда все хмуро, да, к унынию. Это та часть человека, которая его как бы опускает вниз. Но что делает человек? Должен стараться из этого, там, где он находится, все время подниматься наверх. И все время стремиться наверх, все время расти. Это требует усилия, так же, как и дерево требует усилия расти, и подниматься, и расправлять ветки, да, и тянуться вверх к солнцу. Также человек, он тянется вверх к солнцу, это одна из его сущностей. Кроме этого, если мы посмотрим, у дерева, любого растения, оно начинается с маленького зернышка. И в этом маленьком зернышке уже заложено, да? Его внешние признаки, его внутренние, все его функции этого растения уже в нем заложены. Так и человек, у него есть его предназначение, да, где все уже заложено. Будет он богатым, или будет он бедным, будет он умным, или будет он глупым. Все, из чего состоит его жизнь, оно уже в нем заложено, вся его сущность. Единственное, что не заложено, это будет ли он праведником или будет ли он грешником. Но все в нем же заложено. Человек часто говорит, да, все мы склонны этого времени говорить, вот если бы у меня были другие обстоятельства, вот если бы я смог быть там, вот если бы я вырос в другой стране, вот если бы я обладал такими условиями, все было бы в моей жизни по-другому. Совсем не обязательно. И Тубишват говорит, на все, что тебе нужно, на самом деле, чтобы расти, чтобы развиваться духовно, чтобы выполнить то предназначение, с которым твоя душа пришла в этот мир, оно уже все в тебе заложено. Может быть, надо научиться и найти, как развивать то, что заложено в человеке. Но это все уже внутри. Не надо это искать снаружи. Оно все уже внутри заложено. И это нам подчеркивает Тубишват, потому что человек – это дерево в поле. И Тубишват, как известно, он это Ту, да, это как бы 15-е швата. Известно, что мир, он создан, есть два мнения, когда создан мир, да, когда создан человек, создан в месяце Тишрей, а мир создан в месяце Нисан. То есть мир начал, процесс творения мира началось в Кафхей Адар, это 25-го Адара. И тогда неизвестно, что за 40 дней до того, как начинается зародыш человеческий, начинает развиваться, как он бывает заложен, 40 дней до этого известно, что уже ему на небе объявляет, кто будет его мужем и кто будет его женой. Да? И то же самое, если мы читаем 40 дней от Кав-Хей-Адар, от 25-го Адара назад, мы придем к Ту-Бишват, к 15-му Швату. То есть это 40 дней до начала сотворения мира, до начала того, что из этой точки началось, из этой клетки, да, начался развиваться мир, наш мир, в котором мы живем. И то же самое, да, 40 дней до начала развития человека, его с точки, до этого уже на небе объявляют, кто будет его парой в этой жизни. И мы сейчас находимся как раз в 40 дней до начала сотворения мира. То есть сейчас уже объявляют на небе, с какого плана это будет человек сотворен. И поэтому Ту-Бишват – это особый день, для того, нас написано «Сгула Лазивук». То есть в этот день Сова принимает молитву по поводу того, как человек найдет пару человека, чтобы он нашел свою пару, чтобы они смогли построить семью, чтобы семья благополучно развивалась и так далее. И поэтому этот день Ту-Бишват, каким образом мы принимаем и принимаем это благословение, которое... Известно, что благословение, оно может быть, но у человека должна быть емкость, куда благословение принять. Если человек со своей стороны не делает никакого усилия, то это благословение, которое на небе, на небесах для него готово, уже приготовлено, оно не спустится в него вниз. Да? Так же, как написано в книге Рава Пинкуса. Да, бывает, что человеку предназначены на самом деле какие-то блага. Но если он на них не молится, они так и будут, они останутся там наверху, они не спустятся в его жизнь. Каким образом в Ту-Бишват мы принимаем это благословение, которое уже приготовлено для каждого из нас свыше? И одним делом мы говорим спасибо, мы благодарим. В Ту-Бишват 15-го Швата, напротив этого как бы параллельно с этим или в отражение этого, у нас есть 15 ширей амалот, 15 стихов Тейлим, которые называются шир лемалот. Если вы посмотрите с пасуха с перекав, куф кав, ад куф лам и дали, да, у нас есть 15 ширей лемалот, 15 стихов капитал Тейлим, которые говорили левиим, левиты в храме. В храме было 15 ступеней восхождения. На каждых из них стояли левиты и пели 15 песней восхождения. И в Ту-Бишват есть такой обычай. Это не закон, но это обычай. Берут 15 различных видов растительного происхождения, да? Различных фруктов, овощей, даже выпечки, да, потому что в выпечке у нас тоже есть хита, у нас есть пшеница, которая является одной из 7 видов растений, которым благословена земля Израиля, да, и можно взять виноградный сок, на котором благословение Бурай Приатиф, можно взять виноград, но виноград в этом сейчас это не сезон, но различные виды овощей и фруктов и выпечки, да, в которых входит пшеница. И такой обычай, что говорят Шир Амалот, да, песня восхождения, которую написал царь Давид из книги Тейлим, и после этого говорят благословение на фрукт или на овощ, и его едят. Да. После этого, если у нас есть, мы едим из той же категории, например, Буре При Адама, тоже не нужно говорить второй раз Буре При Адама. Да, но мы начинаем мизунот, да, с благословения на продукты, куда входит пшеница, потом эц, да, это фрукты, и дальше адама, это овощи. Напоминаю вам, что клубника и банан, на них благословение адама. И тем самым мы говорим шир амалот, песня восхождения, и после этого мы едим этот овощ. самым у нас получается 15, это Тубишват, 15-го Шват. Мы тем самым благословение, которое предназначено для человека свыше, мы его принимаем в нашем мире. Я вижу, что Рабанит Хава уже подключилась к нам. Да, Галит?
Тем да, самым... Рабанит Хава с нами. Доброе утро.
Одну секунду, я только...
Мы хотим сейчас пустить видео с Алахой или после уже, после урока, да?
Может быть, через... Рабанит Хава скажет.
Рабанит Хава, как?
Может быть, потом, может быть...
Может быть, потом, да. Там Аллаха именно касательно вот Тубишвата нашего сегодняшнего дня. И спасибо большое, Рабанит Ита. И тут нам наши слушательницы напоминают. И, конечно же, конечно, мы посвящаем наш урок. Рабанит Ита, можете вы сказать, прочитать? Поднять.
Давайте вы сделаете Рабанит Хаву полный экран. Хорошо?
Да, сейчас, да. Да, я тогда Рабанит Хаву попрошу посвятить этот урок папе. Сейчас, одну секунду. Так.
Да, что я...
Так. Не... О, все. Все, сейчас у нас все получилось, все замечательно. Спасибо. Тогда сейчас, одну секундочку. Вот, Рабанит Хава, можно вас попросить сделать посвящение?
Йешуа Авраам бен Гутель, это отец, еще раз, если можно, я извините, что я не видела.
Вчера скончался папа Рава Шимона Грилиуса и просят посвятить ему.
Йешуа Авраам бен Шимон, значит, мы когда при жизни, мы говорим имя матери. Когда человек покидает этот мир, мы говорим имя отца. Поэтому это Йошуа Авраам бен Шимон.
Да.
Йошуа Авраам бен Шимон.
Амин. Да, видите, с какой плохой новости мы с ней начинаем. Но это жизнь.
Да.
Да. Да. Ну, во-первых, мы рады вас приветствовать. Доброе утро.
Спасибо.
И Ханука, ой, Ханука говорю.
Тубишват самеах.
Да.
И даже Новый год, можем сказать, сейчас. Шана Туба, у нас сейчас Рожа Шана Ли Илан. Начало года для Дзиева. Пожалуйста, если у вас это есть какие-то вопросы, я буду очень рада, если вы что-то хотите спросить.
Ну, можно... Да.
Да, Галин?
У нас мы говорим сейчас о Тубишвате или Парашат Шавуа? Мы поговорим немножко о Тубишвате и немножко...
Сегодня очень особая недельная глава. У нас сегодня Шаббат Шира. Это песня.
Смотрите, есть такой вопрос по поводу Тубишвата. Как мы определяем Шехияну, когда говорит Шехияну на плоды? Мы говорим только на фрукты, правильно?
Мы говорим, когда мы первый раз это едим.
А что такое первый раз? Первый раз от какого времени?
Первый раз в сезоне. Значит, в наше время сейчас это большая проблема.
Да.
И надо, эту вещь надо уточнить, и надо спросить также рабаней, потому что в наше время, так как есть сейчас, скажем, сейчас можно купить виноград, который привозят из Южной Африки. Когда-то, когда я была маленькая, виноград был только летом, или даже более осенью. Винограда не было зимой. Зимой виноград – это было что-то вообще неописуемое, только там каких-то очень особых парников. Поэтому в таком случае надо начинать... Сейчас, слава богу, мы начинаем уже возвращаться в тот период, который был до прихода Машеха, который, извините, был до греха Адама. И это у нас описывается в книге Хескель, что то же самое будет, когда придет Машех. Там описывается, что выйдет источник. И то, что выйдет источник, говорится в книге Юэль и Захарья, но это в какой-то мере... тоже повторяется в книге Хескель, и выйдет такая река, и на берегу этой реки, которая разольется, будут расти деревья, которые будут давать плоды, и там есть разногласие у мудрецов, это будет раз в два месяца или каждый месяц. И мне кажется, что мы уже почти в этом периоде, когда мы можем есть плоды, вы понимаете, как это, в течение теоретически всего сезона, у нас нет такого понятия, что вдруг нет какого-то плода или нет какого-то овоща в каком-то сезоне. И это вот считается какое-то самое явное понятие хорошего состояния человека, когда у него, это говорится про Раби Иуда Анаси, «Шело пасак ми шурхано ло цмон ве ло хазерет», что у него на столе всегда была и редиска, и салат. Меня кто-то спросил, значит, поэтому эти вещи, я думаю, сейчас, так как у нас совершенно новое, оказывается, сейчас положение в мире, то, что у нас, видите, хотя есть корона, все равно, видите, есть все-таки что-то приходит из одного места мира в другое. Это вещи, которые надо спросить Рава, что сейчас происходит и как. Глобально было понятие, в свое время были сезоны. И вот когда первый раз мы едим что-то в новом сезоне, тогда мы говорим на это благословение. Скажем, персики. Был сезон персиков. Его не было ни до, ни после. Или то же самое вишни. А можно было есть вишню целый год, но она была или варенье, или она была консервированная вишня. Но весь год есть вишню, свежую было невозможно. Можно кто-то в каком-то особом парнике у какого-то царя. Но у нормальных людей, понимаете, как это было недоступно. И вот видите, мы сейчас доходим до периода, когда мы уже в какой-то мере можем есть как самые высокопоставленные люди в средних веках, или даже 100 лет назад, мне кажется. Это вещь у нас написана в книге Хескель, 47 глава, 12 пасук, о том, что вот выйдет такая река, и вот это то, что будет, и, как я говорю, слава Богу, мы уже в какой-то мере немножко приближаемся.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Но это
спрашивают, да. Надо сок винограда включить во фрукты.
Сок винограда, он гефен, он имеет другое благословение. И он, если мы говорим о шахьяну, как я знаю, может быть, если человек первый раз в жизни пьет виноградный сок, но так теоретически мы же можем его пастеризовать и пить его в течение всего года, поэтому я не думаю, что на него говорят шахьян. Но в плане, у него есть особое благословение, конечно, поэтому он рассматривается как что-то другое, чем он считается выше, чем плоды.
Шахьяну не относится к сезону, в смысле, вот Новый год деревьев, не от этого отсчитывается. Нет. Понятно.
Это Тубишват, он имеет две важные точки в плане закона. Он имеет понятие в плане закона о том, если году исполнилось какое-то дереву исполняется сколько-то лет. Это одна вещь, которая связана с законом. И другая вещь, значит, потому что день рождения дерева – это именно Тубишват, поэтому не зависит от того, когда мы его посадили, там, конечно, ему исполняется уже третий или четвертый год в плане Орла в Тубишват. И еще это зависит от того, плоды, которые начали они начали в какой-то мере формироваться до Тубишват, они считаются прошлого года. Плоды, которые начинают формироваться после Тубишват, они считаются следующего года. Значит, плоды, которые вот до сейчас, это будет прошлого года, после будет следующего. Кроме одной вещи, это очень такая спорная вещь, это этрог. Этрог – это спорная вещь, он рассматривается потому, когда мы его берем и... А потому что на цитрусовых деревьях, может быть, вы видели, если в Израиле же есть много цитрусовых деревьев, особенно на этроге, вы можете видеть цветы, малюсенькие плоды и совершенно спелые плоды в то же самое время года. И поэтому есть спор, значит, у этрога кого-то нет сезона. И поэтому этрог, это он рассматривается как дерево, он рассматривается как овощ, там есть, ну, в плане закона я имею в виду, он, конечно, бой про эц, но с какого момента рассматривается его закон? Овощ в момент... Тот год, когда я его сорвала, он тогда считается принадлежащим тому году. Почему я тут подчеркиваю год? Следующий год у нас шмита. Так у нас зависит, к какому году относится этот плод. Он к предыдущему году, он уже года шмита или он еще не год шмита. Так если я сорвала помидор после Роша Шана следующего года, это уже год шмита. С этого же кустика я сорвала до Роша Шана, он считается шестого года. И со всеми законами, которые к этому относятся. Дикая трога – это спорная вещь, и поэтому, ну, это я должна была сказать вам заранее. Если у вас есть где-нибудь этроги, деревья такие, так их желательно было, и даже все цитрусы, сорвать до вчера. Для того, чтобы не входить в проблемы, к чему это относится, я имею в виду, конечно, спелые плоды. А то, что не спело, понятно, что они относятся к следующему году.
Спасибо.
Пожалуйста, извините, это...
это сложное такое, не женское для понимания. Ну, окей, спасибо. У нас еще будет клип на эту тему. Вот Раф нам ответит на вопрос подробно. Спасибо. Но шмито мы не считаем по Тубишвату, мы считаем от Роша Шана.
К деревьям по Тубишвату. К деревьям только относятся к Тубишвату. Деревья вообще не относятся к Роша Шана. Значит, у нас есть, теоретически говорится в Мишне, это Масехат Роша Шана, в начале Масехат Роша Шана говорится, у нас есть арба рашей шаним, у нас есть четыре начала года. У нас есть начало года для растений, начало года для еврейского народа, начало года для животных и начало года для всего мира. Роша Шана это для всего мира, мы тоже часть Вселенной, поэтому мы тоже относимся к этому. А к деревьям, именно деревьям, не к овощам. Овощи это относится к Роша Шана, а деревья относятся к Тубишвату. В момент, когда дерево стало дерево, значит, если я посадила зернышко, яблоко, косточку яблока, я не знаю, как это называется, так вначале это считается не дерево, сначала это считается как овощ. Пока ему не исполняется 3 года, и поэтому до 3 лет его Рош ха-Шана будет Рош ха-Шана, а после 3 лет его Рош ха-Шана будет уже Тубишват. Потому что после 3 лет он становится деревом. Это, видите, это немножко с деревьями, немножко так непросто.
Какой же астральный смысл того, что нельзя есть плоды дерева первые 3 года? После
этого же совсем другая вещь. Значит, то, что я видела, это рассматривает прецедик, рабица до какой не слюблина. А наш первый грех и изменение Вселенной произошел за счет того, что мы поели запрещенный плод. А плод был как раз дерево. Это, говорится, дерево опознания зла и добра. Так как это был плод, у нас есть предание, что мы его съели, даже точно в какой час дня это произошло. Это говорится в Масехет Санедрин, а там рассматривается все, что произошло в течение 6-го дня сотворения, каждый час именно дня, что произошло. Мы согрешили 2 часа до захода солнца. Если бы подождали бы еще 3 часа, это уже был бы шаббат, и мы тогда бы этот плод получили как часть трапезы субботы. И считается, что Адам... Его проблема была, что он не дождался 3 часа. Поэтому каждый плод, который мы должны есть, если это дерево, мы должны, пока его поесть, исправить это. Только Адам не дождался 3 часа, а мы ждем 3 года. Большое это спасибо. Нас учит терпение. А терпеть, вы знаете, это непросто. Это тоже такое исправление.
Галит, если нет вопросов, можно задать Рабанит вопрос.
Мне только тут написали несколько вопросов. Извините,
что... Да, так, тут я все зачитала. Это да. Вопросы нас просто благодарят и так далее. И здороваются. Поэтому я пользуюсь маленькой паузой. Хочу всем нам, всем нашим слушательницам напомнить, что у вас есть уникальная возможность пообщаться с Рабанит Хавой. И для этого вы можете написать в чате ваш вопрос. Вы можете поднять руку, и я вам включу, сделаю возможность, чтобы вы могли включить микрофон. И также те, кто нас сейчас слушает в соцсетях, вы тоже можете в комментариях задать вопрос, я его озвучу. Вот.
То, что спрашивают, нужно ли в Тубишват пить также виноградный сок, смотрите, это не Тубишват, а логически в течение всех поколений он был только грань в календаре. В 16 веке жители Цвата, каббалисты Цвата, немножко это взяли, значит, есть скрытые вещи, которые относятся к нашей в иудаизме, и они какие-то скрытые вещи открыли. Или раскрыли, можно сказать, людям. И с этого момента Тубишват имеет тоже какое-то понятие, как вы сказали, это и какое-то, как можно сказать, что-то, что делают не только как дата в календаре, а что-то также такое, что как-то связано с нами, как людьми. То, что вы сказали, что принято есть 15 сортов плодов, как вы знаете, 15 также. Тубишват это 15-й день месяца, это 2 первые буквы имени Всевышнего. Йод первая буква, потом гей, это 5, это 15, это тоже очень высокие символические вещи. И потом есть кто пьет в Тубишват, делает седер Тубишват, и тогда седер лель Тубишват это называется, и тогда пьют и белое вино, или белый виноградный сок, и красный виноградный сок, или красное вино, как кто хочет. Это символика, белый цвет символика милости, красный символика суда. Но это совершенно не обязательно, это такой обычай. Это совершенно даже менее чем обычай, это такая очень скрытая вещь. Поэтому я не могу сказать, что это надо, это только кто хочет, пожалуйста, можно это делать. Пожалуйста, Ита, я извиняюсь, что я отключилась. Mm-hmm. Просто меня спросили, поэтому я хотела ответить. Mm-hmm. Пожалуйста.
И если вы не возражаете, я попробую связать недельную главу Тубишват. У нас это Шива, да? Песни Красного моря. Кроме этого, у нас есть Пиркей Шива, да, где все творение говорит, да, деревья и растения, и облака, и небо, они говорят песню Всевышнему. Да? И у Рава Пинкуса написано, что у каждого человека тоже есть его песни в этом мире. Каким видите ли вы связь между этими вещами? И если вы можете подсказать, как каждый человек может обнаружить, в чем состоит его песня Всевышнего в этом мире?
Первым делом для того, чтобы начать петь, мы должны, когда у нас есть некоторые понятия песни. Это у нас рассматривается, что песня глобально рассматривается, что человек поет песню, когда именно шира, когда у него происходит чудо. И когда у человека происходит чудо, и он говорит песню, он тогда говорит устное предание, прощаются ему все грехи. Интересно, что у нас в течение всей истории было 9 песен, 10-я будет, когда придет Машиах. И часть этих песен пели как раз женщины. А когда мы выходили из Египта, поет песню Муше вместе с ним Мирьям, и она подчеркнута ее песня. Потом, когда у нас была война в книге судей Шуфтим, поет Боа и с ней Барак. Есть мнение, что также Хана поет песню Всевышнему, после того, как у нее рождается Шмуэль. Поэтому, видите, песня тут не делится только мужская или женская, есть кого-то у всех нас эта возможность. И еще одна интересная вещь, что у нас есть песня мужского рода, это называется Шир, и у нас песня женского рода, что это Шира. Поэтому, видите, у нас есть песни в разных формах. И для того, чтобы... Что такое чудо? Значит, момент, каждый из нас сотворен для какой-то цели. У каждого из нас есть какие-то свои великолепные качества. И что-то уникальное, что никогда ни у кого не было никогда в истории и никогда больше не будет. А то Всевышний нас не сотворил, он не сотворяет дупликации. И когда, мне кажется, человек доходит до вот этого понятия, кто он такой, для чего он сотворен, и это реализует, это чудо. Потому что это раскрытие самого себя. Это раскрытие своего потенциала. И тогда человек начинает петь именно свою индивидуальную песню, для которой он сотворен. Рав Нахман Брестлер очень много об этом говорит. И у нас в иудаизме мы считаем, что каждый должен быть, мы все имеем ту же самую цель, но мы ее должны воплощать именно по-своему. По-своему имеется в виду именно как кто мы такие, для, именно нашими чертами характера, тому месту, где мы родились, той культуры, в которой мы даже выросли. Видите, мы выросли с вами в одной культуре, и это, конечно, влияет на нас. Есть какие-то вещи, от которых мы должны в какой-то мере отказаться, потому что есть вещи, которые неправильны, а есть вещи, которые именно их надо взять с собой и внести их в правильной форме, в иудаизм. Только, конечно, они должны быть очищены, совершенно правильны. И это очень непростая вещь. И вот раскрыть самого себя, на иврите это в какой-то мере как леголет. Гилю это значит раскрытие. И интересно, что корень раскрытия, он тот же самый корень, как корень изгнания. Галют – это галя, это изгнать, и галя – это даже раскрытие. Так когда мы раскрываем в себе наш личный потенциал и кто мы такие, мы этим выходим из изгнания. Поэтому я такую вещь называю чудо. Понимаете, что такое избавление? Когда кто-то избавлен, он тогда должен говорить «шира», говорит устное предание. И видите, когда евреи, конечно, значит, когда был последний этап их избавления, когда они вышли из Египта, это еще не было полное избавление, потому что они же говорили египтянам, что они идут только на 3 дня в пустыню, на путь 3 дней. А вот именно когда они перешли море, и это уже был последний этап избавления, они тогда взяли и сказали песню. И поэтому каждый из нас, когда он выходит из своего личного изгнания, что такое личное изгнание? Это когда человек не понимает, кто. Он не понимает, для чего он тут находится. Он не раскрывает самого себя, он в изгнании. А когда человек раскрывает себя, он тогда находится в это понятие избавления, и он тогда должен говорить свою личную песню. Как я говорю, у нас, видите, галя – это и раскрыть, и галя – это также изгнать. А на иврите обычно тот же самый корень, он вещь и противоположность. те, кто меня спросили, как понять, что такое настоящее я, это очень сложный вопрос. Очень индивидуальный, очень сложный. Я могу с вами рассказать о себе. Может быть, я вам рассказывала это, когда я приехала из Советского, из то, что было когда-то Советский Союз, я приехала из Ташкента, мне было 10,5 лет. Как вы видите, я немножко говорю на русском языке, но я там училась в школе, и у меня был какой-то там знание, багаж русской культуры какой-то. Я что-то читала. Я приехала в Израиль, я пошла в Бейт Яаков, и я видела себя за счет этого даже в какой-то мере чужая. У меня есть какой-то багаж, который у всех других девочек нет. Это никому не надо. И я все время думала, для чего Всевышний сделал так, чтобы я родилась в Советском Союзе. Для чего Всевышний сделал так, чтобы меня интересовала там русская культура. Для чего вот мне это надо было, мне все это раскрыть и показать. Это сейчас никому не надо. И я помню, как я ходила несколько лет с этим вопросом. Особенно в 15 лет. И мне тогда казалось, что евреи России никогда не откликнутся на иудаизм. Это казалось тогда совершенно забытая вещь, просто вымершая. И потом вдруг мне Всевышний показал, для чего это. И для меня это было неописуемое чудо. И мне кажется, что если вы зададите себе этот вопрос, значит, это настолько, это очень индивидуальная вещь. Для того, чтобы что-то раскрыть, вы должны копать. Вы знаете, раскрытие – это надо раскрыть. Раскрыть – это значит, вы должны что-то сделать, что эта вещь открылась. Значит, она где-то замкнута и закрыта. Если эта вещь открыта, ее не надо раскрывать. Чтобы раскрыть, надо раскрыть что-то, что закрыто на ключ. А для этого вы должны стараться понять, кто и что вы выдаете. Я могу сказать только о себе. Я себе задавала вопросы. Я пробовала это раскрыть и понять, что это. Я видела пример моего отца, я видела пример моей матери. Я думала, для чего я сотворена в этой мире. Я себя рассматривала, как я вам говорила, что у нас в семье папа математик, мама физик. Я себя рассматривала как математическую задачу. Потому что у меня есть какие-то данные. Всевышний, когда он пишет математическую задачу, вы знаете, правильно в математике, что у меня не было никаких ненужных данных. Значит, все данные должны быть использованы. И поэтому надо все данные пользоваться. Я подумала, вот у меня такие-то, такие-то данные. Я себе сделала список. Как я ими пользуюсь? Для какой цели они нужны кому-то? Мне или другим? Теперь я тут вижу несколько вопросов, которые меня спросили. Первый день, первая вещь. Три года шмита, три года урла считаются с момента, когда мы сажаем косточку в землю.
Можно я зачитаю вопрос?
Пожалуйста,
спасибо. Извините, да. Я просто хочу озвучить вопрос, да, чтобы было понятно. Да, что-то, Рабанит, это вас не слышно.
Вас не слышно.
Да, мы вас слушаем.
Да.
Вы хотели что-то нам сказать?
Я перебегаю с темы на тему без остановки. Вы не слышите? Это не слышит нас.
Рабанит, это вам надо проправить свои настройки. У вас в компьютере надо направить настройки. Давайте мы сейчас...
Чтобы нас затронули.
Нас не слышат. Все в порядке? Угу, спасибо. Значит, вопрос, на который вот сейчас Рабанит отвечает, это три года от посадки дерева или от плодов?
Так значит, момент, когда я сажаю косточку, с этого момента мы считаем три года. Это не так просто считать эти трех лет. Я не знаю, ли вы хотите, я могу войти, как это считается. Там, как я вам сказала в начале, то, что считается, того Шошана. А только если до Рош ха-Шана было там, полтора месяца или там, какое-то время, потом это считается, когда дереву, когда ему уже становится три года по Рош ха-Шана, тогда плоды начинают считаться по Ту-Бишват. Если вы посадили дерево в горшок, или он был где-то, и вы его пересадили, зависит, вы знаете, бывают саженцы, и когда вы пересаживаете саженцы, если с ним был, когда его переносили, там был большой кусок земли, там целая вещь, с какой должно быть кусок земли, когда его переносят, тогда не надо начать считать заново три года, а если его, когда вытаскивали, земля рассыпалась, тогда надо взять и считать заново три года. Но это все вы должны спросить Рава. Я это говорю очень только поверхностно. Только чтобы знать, какого-то меня о чем спрашивать. Был еще один вопрос. Можете его зачитать?
Да. Я хотела еще уточнить по поводу вот этого первого вопроса про деревья. Мы в Израиле не имеем права срубать плодовые деревья, правильно?
И не в Израиле. Нигде нельзя.
Нигде нельзя. Это не только Эрец Исраэль.
Не только в Эрец Исраэль. Это написано в книге Дворим, в Паршат Шофтим. И это, значит, у нас, когда рассматривается закон, он всегда рассматривается на самый крайний случай. Значит, для того, чтобы мы знали, тем более. Потому что если это закон говорится только в середине, я же не знаю, тем более, что будет, если более или менее. В момент, когда люди самые агрессивные, мне кажется, это и даже варвары, это момент, когда мы находимся на войне. Вы согласны, что во время войны из человека выходит все, в какой-то мере, все, что не должно быть в нем. И добавочная вещь, если я нахожусь на территории врага, мне кажется, что на территории врага просто мицва все разрушать. Так у нас как раз говорится, что даже если человек находится во время войны на территории врага, ему нужно взять и строить осаду, насыпь, он не имеет права срубать плодоносные деревья. Только дерево, которое не плодоносное, он имеет право срубить.
А если оно старое и уже очень не плодоносит?
Да, тогда, если момент оно плодоносит, тогда можно, и это все надо спросить раба, в какой момент оно считается старым.
Хорошо, спасибо. А если дерево посажено в такую большую бочку или в большой горшок, и мы его передвигаем, это считается как?
Так это спросите, там есть у него внизу дырочка, нет дырочки.
Это от этого зависит, да?
Ну, да, это зависит. Это надо все уточнить.
Хорошо, спасибо. Так.
Если нас... ничего нет, но это надо, понимаете, там может быть какие-то изменения, это надо узнать.
Да, вот еще вопросы по Тубишвату. Давайте мы тогда потом к Парашат Шаво перейдем к вопросам. Да. Пока у нас есть так. Рабанит Хава, а что делать с фруктами и орехами, которые выросли в Израиле, но которые покупаешь и ешь за пределами Израиля? Нужно ли от них отделять какую-то часть?
Да. Если это фрукты из Израиля, они имеют законы, обязанность трума, тумот и масот, от них надо отделять трума и массер. Мы тогда отделяем немножко больше, чем одна сотая, кладем это в пакетик, конечно, если мы считаем, что от этого не отделили. И если у вас есть в сидуре, что надо сказать, хорошо, если нет, можете сказать, чтобы это все было отделено, как написано у меня, у Хавы Куперман в доме. Это будет тоже достаточно. Только отделить немножко больше, чем одна сотая. Не от каждого плода, а от кого-то, от всего, что, от того, что вы купили, от каждого плода, от каждого сорта плода. Понимаете, как это? Там, от яблок отдельно. Если есть разные сорта яблок, так от каждого сорта яблок.
Спасибо. И я хочу сказать, что на YouTube выставлен урок по Маасер, который дал Рав Шуб. Полный. Там все вопросы Маасер, почти все были задеты. И полтора часа, полуторачасовой урок. Так что, пожалуйста, пройдите в YouTube, сайт Толдот, и там все есть про Маасер. Вот. Потому что вопросов сильно очень много.
Да, это очень много. И еще одна проблема не в этом году. И даже не в начале следующего года, а в конце следующего года, если Хасвахалиля Машех не придет, и мы не все будем в Израиле, есть проблема покупать плоды Израиля. Значит, плоды Израиля, которые выросли в год Шмита, их запрещено перевозить в диаспору. Плоды Израиля Шмита имеют святость, и их надо есть только в Израиле. Поэтому это целый вопрос, что и как. Снова я ничего тут не говорю, спросите раввина. Я только говорю, что это некоторая проблема. Понимаешь, надо не как-то думать и помнить.
Да, но это мы уже, когда будет у нас...
Да,
Шашана, мы
будем... уточнить.
Да, это большая тема, сложная.
Да.
Будем разбираться. Да. Ну что, мы переходим тогда к Парашат Шаво. Есть вопрос по Парашат Шаво.
Да, я видела.
Да. Где фараон взял коней, если весь скот был уничтожен при казнях?
Великолепный вопрос. К этому относится устное предание. Это говорит также Раши. Проблема у нас рассматривается еще и в этой недельной главе, и до этого. Вы знаете, что был мор. После мора были нарывы. И говорите, что нарывы были. Значит, в море говорится, что погибли все животные Египта. А потом, когда животные имеют в виду там скот, а потом, когда говорится, что были нарывы, говорится, что были нарывы также у скота. И вопрос, откуда? И когда был град, Моше говорит им, возьмите и загоните всех своих животных в дом, а если вы не загоните их в дом, они погибнут под градом. Откуда у них животные, если они уже все погибли? И, конечно, последний вопрос, то, что вы спросили, откуда у них лошади? Говорится, что они же все погибли. И от этого у нас рассматривается, что когда Муше сказал, что погибнет весь скот, он подчеркнул, что погибнет скот, который будет в поле. И были египтяне, которые были уже хитрые, это уже, понимаете, пятая казнь, они уже научились слушать Муше, и они тогда смотрели, Муше сказал, что весь скот, который будет в поле, он погибнет за счет мора. Оу, значит, может быть, если мы возьмем его и загоним, он не погибнет. И они взяли и загнали, и те, кто загнали его в дом, их скот не погиб. Но потом, когда был град, говорится, что тогда фараон, и тогда уже Муше сказал, загоните скот, кто не загонит, все погибнет. И тогда началась даже такая чуть ли не война между фараоном и между рабами фараона и египтянами, потому что были египтяне, которым было жалко их скот, который у них так еле-еле вышел. А рабы фараона требовали, чтобы скот остался на улице. Понимаете, как это? Как будто бы, чтобы это делать вызывающе. И говорится, что те, кто боялись Всевышнего, больше, чем рабов фараона, они взяли, или из рабов фараона, там есть два комментария, они взяли и загнали свой скот в дома, и их скот не погиб. Есть также мнение, что они покупали скот от евреев. И тут на это говорит устное предание. А эти люди, которые загнали свой скот в дома, они же называются айореб, те, кто боялись Всевышнего. Им такое высокое почетное название дала Тора. Так почему? И они же должны были те, кто дали своих лошадей гнаться за евреями. А тоже у них нет других лошадей. И говорит на это Раби Шимон, самый хороший египтянин, вы понимаете как. Вы видите, к чему это приводит в конце. Не совсем верьте. Вы не знаете, как это обернется.
Спасибо большое. У нас есть две поднятые руки. Я вижу.
Еще что, кто-то что-то написал?
Да, я... еще что-то написал. Сейчас, одну секундочку, я хочу вас спросить. Был вопрос в прошлый раз в комментариях под нашим, по-моему, как-то так. Я его сейчас найти не могу, я попытаюсь его на память сформулировать, но мне тяжело. Вопрос был такой. Почему таким некошерным способом евреи как бы ограбили египтян? При выходе, да. Что нельзя было Всевышнему как-то по-другому это сделать, чтобы евреи получили вот это богатство.
Имущество. И,
да, имущество.
Значит, да. Теоретически евреи глобально самое большое количество имущества евреи получили, когда евреи переходили море. Когда египтяне гнали за нами своими лошадями, это же были их царские лошади. И они были в Египте украшены, понимаете, там были колесницы, кареты, и это было все, это же было также царская колесница побежала за евреями, и там было очень много, как можно сказать, драгоценностей. Там у всех там министров, понимаете, или там погоны и одежда военных, она была в какой-то мере очень богатая. И говорится, что тогда богатство, которое евреи получили, когда они переходили море, оно было неописуемо. И поэтому то, что евреи попросили, когда они выходили из Египта, было намного меньше. Это сравнивается как серебро с золотом. То, что мы переходили море, это как золото. То, что мы получили от Египта, когда мы выходили, в соответствии, это как серебро. Это вопрос, зачем это надо вообще? Понимаете, как это? А поэтому, если это... И то, что рассматривается, это евреи, когда они вышли из Египта, они оставили очень много имущества. Может быть, я говорила об этом. Они оставили дома. Значит, мы же приехали в Египет. Мы приехали как свободные люди. Мы там купили дома. У нас-то была какая-то своя территория. Потом нас поработили. Вы знаете, у людей дома всегда есть всякие вещи. Есть недвижимость. Есть как называется, стулья, столы. Мы это все оставляем. Это то, что попросили у египтян. Это в какой-то мере было взамен того, что они оставили. В то время они ощущали, что они как будто что-то потеряли, когда они выходят из Египта. И поэтому подчеркивается, что им было сказано просить у тех, кто они, у соседей. Потому что кто заберет их имущество, которое у них осталось? А соседи. И это была также какая-то такая добавочная вещь, чтобы евреи ощущали, что вот те люди, которых больше всего порабощали, те люди, с которыми они были в самых близких отношениях, и как рабы должны были их больше всего обслуживать, чтобы они также им в какой-то мере это все возместили. И у нас также есть предание, что евреи, когда у них, конечно, когда мы выходили уже из Египта, и мы начали просить вещи, если мы просили одну вещь, египтяне нам давали 10 вещей, и нам говорили, только убирайтесь уже. И когда мы говорили, мы хотим вам потом это возвестить, египтяне говорили, не надо, только убирайтесь, не надо от вас ничего больше никогда. Поэтому это то, что рассматривается, и рассматривается тоже, что это было связано с тем, что мы вышли до времени. И поэтому также все там было немножко в какой-то мере не... Вы знаете, когда вы делаете что-то вовремя, все делается правильно. Когда вы делаете что-то не вовремя, это делается в какой-то мере не совсем правильным путем. И это тоже вот это в какой-то мере проявление того, что мы вышли до времени. И поэтому это все происходит в какой-то мере не совсем, как можно сказать, по правилам.
Как это вышли до времени? Разве не было определенного времени?
Время было 400 лет, как мы, мне кажется, говорили в прошлый раз. А мы вышли через 210. Значит. Да. Угу. Но это уже очень сложная другая тема, поэтому я совершенно в это не вхожу.
Да, конечно. Я видела, что были подняты руки. Галит, вы можете...
А я видела еще вопросы.
Да, вопросы, но давайте мы сейчас будем чередовать, потому что руки подняли давно. Единственная проблема, хорошо, я пожалуйста. Не могу прочитать имя. Рахила, извините, вот правда, никак. Я уже даже сына попросила англоязычного прочитать. Мы не справляемся. Я вам включила микрофон. Извините еще раз, что я не могу прочитать ваше имя.
Рахиля, мне кажется, Ханим.
Ханимова.
Да,
спасибо.
Да. Все, извините, пожалуйста. Просто у вас были точки, я поэтому этого не видела. Я только видела ханим и точки, многоточие.
Спасибо большое.
Очень приятно. Очень приятно, извините.
Мне очень приятно. Я случайно попала на это, и я рада. Я хочу спросить, есть ли дерево ореховое, она считается плодоносной, но она несъедобная человеческая. Ну, больше кушают белки. И это дерево находится как бы рядом с домом, который боишься, что он может повредить при шторме, если упадет.
Значит, можно... Если, да, можно его срубать ли? Значит, да. Любая вещь, которая опасна для человека, конечно, мы имеем право срубать. И также плодоносное дерево, если оно опасно для человека, мы можем его срубать. Только все лучше спросить Рава, чем меня. И если это дерево, значит, оно... рассматривается плодоносным, первым делом, если это едят люди, а не животные. И второе, даже если его едят люди, но оно уже очень старое, и у него плоды намного меньше, чем это было в начале, тоже есть случаи, когда оно уже не теряет вот это понятие плодоносного дерева. Но это все надо уточнить у раввина, а не у меня. Я извиняюсь, я, понимаете, боюсь взять на себя такую ответственность, но это очень хороший вопрос.
Эй, мы не имеем права на это... Да, наверное, у Рава спросить, потому что это не находится на нашей территории.
Я понимаю. Но спросите, но если это, только скажите, что это больше едят, это пекан, потому что если это пекан...
Да, это больше такое, и что оно, мы не можем его использовать, больше белки кушать.
Белки, я понимаю. Так спросите Рава, может быть, нет никаких проблем его срубать.
Спасибо большое.
Пожалуйста, чтобы у вас все было бацраха, очень приятно.
Аминь. Лилюль Нишмат, можно сказать?
Да-да, пожалуйста, конечно.
Лилюль Нишмат, Авром Хаим бен Ушуа.
Авром Хаим бен Ушуа.
Thank you so much. И Михаил бен Рахель.
Михаил бен Рахель.
Лилюль Нишмат, спасибо большое.
Да, пожалуйста. Я вижу, что есть еще поднятые руки.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста.
У нас есть Эстер. Пожалуйста. Эстер, я вам сделала возможность включить микрофон.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Эстер, очень приятно.
Здравствуйте, Рабанитал. У меня вот такой вопрос, вот по недельной главе. Да. Вот там сказано, когда были казни, что евреи, например, египтяне пили, вот когда была кровь, например, то есть они пили из одного стакана и... Для египтян это была кровь, и еврей пил же из того же стакана, для него это была вода. Да. То есть, если я правильно понимаю, то это для египтян действовали законы природы, то есть для них Всевышний изменил законы природы, а евреев он поднял на уровень как бы выше природы.
Конечно.
Вот, тогда у меня такой вопрос, что если как бы все казни были так, потом, когда для евреев было рассечено море, почему египтяне смогли туда зайти? оно же было рассечено для евреев, то есть это для них изменился как бы закон.
Да, очень, очень хороший вопрос.
Почему они смогли?
Очень-очень хороший вопрос. Значит, когда говорится, что евреи переходили море, когда заканчивается, говорится, что море возвратилось лейтано. Лейтано значит на свою силу, как это было раньше. Говорит на это устное предание, не читай слово лейтано, а читай слово литнао. Нао значит на его условия. И у нас есть предание, что то, что море расступилось, это не было чудо. Это было в момент сотворения мира. Всевышний с морем договорился, сделал с ним условия, что вода в этот момент должна расти. И вы знаете, что говорит устное предание? Что, скажем, когда был мор, умирали только в Египте. Извините, когда была кровь, была только в Египте. А когда было рассечение моря, устное предание говорит, что все воды во всем мире рассеклись. Вы слышали об этом?
Да, слышала.
Если вы видите, я просто пробую доказать то, что я говорю. Поэтому то, что море расступилось, это было в какой-то мере вложено в природу в этот момент. С момента сотворения мира. Поэтому подчеркивается, что не только Красное море расступилось, а все воды расступились.
Хорошо, я поняла, спасибо.
Нет, мне пожалуйста.
Еще один вопрос давно. Знать, вот, когда приносят плоды, вот то, что есть такое...
Бикурим?
Да, бикурим. Вот как их кладут в эту корзиночку? В каком порядке? Там же есть порядок, то есть сначала такие, потом есть такое?
Да, но это очень зависит, там не совсем зависит, очень зависит, где вы живете, потому что в каждом месте были другие плоды.
Ага. То есть это не плоды земли Израиля, то есть не
это, то, что... Это семь сортов плодов Израиля, но не все же выращивают все. Финики не всюду же растут в Израиле.
Ага.
Виноград не всюду же растет в Израиле.
Ну вот если я к тому, что если сделать с детьми поделку, я просто хочу им рассказать.
Да, я понимаю. Вы можете положить как вы хотите плоды, только сверху надо еще положить голубей.
Ага, то есть каких-то маленьких.
Голуби, да, там было целое... Если вы хотите, я потом вам, может быть... Это находится в Масехет Бикурим. Есть раздел Бикурим, и там все описывается.
Ага.
Как это поднимали. И перед ними, когда они приносили, но это уже не в корзиночек, там есть целое описание, как это приносили. Это было очень красивое шествие.
Да, они там читали текст какой-то, да?
Это уже когда приходили. А когда они шли, они еще ходили с быками, у которых у них были позолоченные рога. Там все это было очень особо.
Ну, вот если сделать такое, как бы сказать, ну, с детьми, если такое сделать, да. То это, ну...
Да, так...
Можно это...
Да, конечно. Да? Можно, да.
Потому что это же потом, бикурим потом приносили, не в Тубишвату.
Да, бикурим приносили после Шавота.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста, спасибо. Очень приятно, Эстер.
Взаимно.
Спасибо большое. Можно я зачитаю вопросы из чата? Вопрос к 9 главе. Что мы можем выучить из того, что лен и ячмень были побиты градом, а пшеница и полба нет? Символом каких качеств являются эти растения?
Значит, на простом уровне это рассматривается, что когда те растения, которые уже были сильные, их град побил. Те растения, которые еще еле-еле начали пускать, как называется, ростки, а град, так они были очень мягкие, град их не побил. Потому что, вы знаете, это одно из особостей разницы между человеком, который он стоит очень сильно, с одной стороны очень сильно, с другой стороны его очень легко побить. Его можно сломать. А вещь, которая мягкая, она просто сгибается, и с ней ничего не происходит. А другая вещь, которая рассматривается, это что Всевышний сделал это специально, что было что сесть саранче. Что египтяне, это также дало египтянам какую-то уверенность. А не страшно, есть еще что-то поесть. И поэтому это дало им такую возможность, наоборот, вот то, что злаки остались, это дало им вот эту возможность брать и восставать против Всевышнего и считать, что у них еще есть какая-то еда. И когда пришла саранча, она это все съела. Лен в иудаизме – это символика Египта. Значит, если вы спрашиваете о символике, лен – это символика Египта. Всюду, где вы встречаете лен, это у нас символ Египта. И, у нас, и поэтому, когда говорится, что лен был побит, вы знаете, что даже все мумии египетские, они укутаны в льне. Египет умел очень особо делать, очень искусственно делать материал из льна. И поэтому это у нас такая очень особая вещь, которая у нас связана с Египтом. И это символика того, что Египет побит.
Спасибо большое. К сожалению, одна слушательница, которая поднимала руку, не успела задать. Ей пришлось идти на работу. В следующий раз...
Ой, извините.
Вот, она мне задала... Ну, она вот сейчас уже написала этот вопрос. Сейчас я его зачитаю. Но в следующий раз, пожалуйста, напишите мне, что вам срочно. И я, конечно же, в первую очередь включу вам микрофон и дам возможность задать вопрос. Извините, что вам пришлось не дождаться. Так, сейчас перейдем к вопросу.
Тут у меня спрашивается про Каина, и что Каин принес лен, и все, конечно, это все очень связано, но извините, что я даже не рассматриваю, тут у меня есть вопрос, и его рассмотреть это только на очень таком высоком и очень глубоком уровне.
Это какой вопрос? Я просто
чтобы поняла. О том, что Египет был сравнен с льном, и Египет, и также Каин принес лен. Ну, какой вопрос вы хотели мне задать?
Значит, вот что Мирьям не успела.
У меня есть тут Елена.
Так, вы упоминали на прошлом уроке 10 казней. То, да. Что они были даны нам, чтобы мы сами дошли до того, что Всевышний всемогущ и един. Для этого принципа дойти сам, она даже упоминала, вы даже упоминали название на иврите. Я, к сожалению, прослушала. И не могли бы вы повторить заранее спасибо.
Пожалуйста, может быть, мы на следующий урок будет уже другая неделя, это будет Пашат Мишпатим. Вы хотите, чтобы я сейчас... Первый раз я не очень понимаю, я бы хотела снова, чтобы у меня был с ней диалог и понять, что она именно...
Хорошо.
Очень тогда я отвечу.
В следующий раз я вам сразу даю возможность...
Да, и вы будете первым.
Да. Ой, что-то тут такое длинное нам пришло. Так. Я вам хочу сказать, что наше время почти подошло к концу.
Да, я понимаю. Нитхаба.
Как только вы скажете, что вы больше не можете, мы тут же останавливаем вопросы.
Да, я думаю, что я уже должна была с вами...
Да, если, с вашего позволения, можно еще одну поднятую руку? Мы
включим. Пожалуйста, конечно.
А вопросы я все сканирую и на следующий урок. Хорошо?
Да, пожалуйста.
Так, Алексей, я вам сделала возможность включить микрофон.
Здравствуйте, спасибо большое за возможность задать вопрос.
Извините, пожалуйста, у нас женский урок, да, как Рабанит сейчас скажет. Вы хотите?
Понимаю, можете спросить, хорошо. Может быть, моего брата, может быть. Я такая маленькая, а мужчин есть так много, и они такие все умные, а я такая глупенькая. Может быть, лучше спросить их?
Я спрошу, конечно, но если вы позволите, я написал там одно слово, могли бы вы его объяснить с вашим пониманием, потому что информация, которая у меня от разных учителей, раввинов и других, она очень противоречивая. А там в оригинале вот одно слово. Объясните, пожалуйста.
Какое слово? Я не видела.
Я сейчас перекопирую вам, чтобы вы его видели.
Ламет, хей, шин, кав,
вот я вам рабанит.
Ляскиль, это значит понять. Ляскиль, это значит, у нас есть слово сехель. Сехель, это вот аппарат,
шекель,
который
шекель,
он...
Шекель.
Ляскиль, это слово сехель. Сехель значит разум.
А,
Легаскиль – это значит воспринять разум. Быть разумным. Это глагол. И корень его – сехель. И на иврите, как я уже говорила, та же самая вещь, может быть, вещь и противоположность. Поэтому сехель – это разум, а сахаль – это глупец. Это у нас такая особость иврита.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, мы должны отпустить Рабанит. Так вообще время пролетело незаметно. Мы даже с ней были немножко дольше, чем мы вообще должны были быть. Большое-большое-большое вам спасибо.
Пожалуйста.
Вам еще раз с праздником. Шаббат шалом. И на следующей неделе мы будем продолжать наш разговор. Я скопирую все вопросы и начнем с них наш урок.
Очень приятно. И что у всех была шана тува, и что у всех все было самое хорошее.
Аминь.
Бацраха. Большое спасибо
всем. Спасибо большое.
И спасибо всем, кто мне говорят спасибо. Спасибо всем.
Бацраха. Всего хорошего.
До свидания. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Пожалуйста, до свидания.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Бацраха.
Дорогие наши слушательницы, мы продолжаем. У нас сейчас будет несколько, будет наши гости следующие. Правда, я ее еще не нашла в наших участниках. Мне, Рабанитита, вы должны помочь. Как, напишите мне, пожалуйста, в чате, как зовут, чтобы я точно нашла и дала ей возможность включить микрофон и видео. Вот, так что у нас сейчас будет несколько включений. И у меня были, тут пока Рабанитита ищет, у меня были вопросы ко мне, я не хотела отнимать время Рабаниты, отвечаю на них сейчас. Первый вопрос – это по поводу записи этого урока. Смотрите, аудиозапись будет на сайте Толдот, но, по всей видимости, уже на следующей неделе. Так вот у нас получается. Мы работаем над тем, чтобы это получалось в этот же день и как можно скорее. Но пока что ситуация такова. Но если вы подписаны на группу WhatsApp Рабаниты Тыминкин, оповещение об уроках, то там я выложу видеозапись, которая сейчас у нас идет прямая трансляция в Facebook. И вы сможете, не заходя в Facebook, в WhatsApp смотреть, просмотреть этот урок. Поэтому мы можем, вот это единственная возможность. Я чуть попозже пошлю ссылку на группу WhatsApp для тех, кто еще не с нами. И еще большая просьба. Те, кто уже состоит в группе, мы открыли сейчас вторую группу, потому что нас очень много, слава Богу, и поэтому открыта вторая группа. Ту ссылку, что я сейчас посылаю, это дубликат первой группы, поэтому не надо туда заходить, если вы уже в одной группе, если вы уже подписаны на группу Рабаниты Тыминкин. Так. В прекрасном Толдоте, я думаю, что нет. Лучше подпишитесь на нашу группу. В прекрасном Толдоте есть только анонсы и все. Так, знаете, тут у нас есть поднятая рука. Давайте я сейчас спрошу Иту, Рабанититу. Рабанитита, что у нас с нашей гостьей? Она с нами?
Она пока не отвечает, наша гостья.
Окей, хорошо.
Она здесь, но...
Так, вы можете поднять руку, чтобы я вас увидела, и тогда я смогу вам включить микрофон и сделать. Вот. Так, у нас есть поднятая рука Дина. Дина, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Дина, вам надо включить микрофон, и мы вас услышим. Угу. Вы опустили руку. Угу. Хорошо, это, видно, была ошибка, случайность. Как подписаться? Одну секундочку, сейчас будет, у меня будет пауза, и я поставлю WhatsApp-группу. Угу. Помочь нам. Ой, спасибо большое. Вот мне тут написали, что просят ссылку, чтобы помочь нашему проекту. Спасибо большое, что вы об этом говорите. Действительно, это очень важно. Просто сайт не совсем доделан, и там есть какие-то вещи, которые... Вот наша гостья уже подняла руку технически. Но я чуть попозже тоже это сделаю. Спасибо, спасибо всем. Еще и скажу об этом. Вот, я вижу, что наши гости с нами. Сейчас, одну секундочку. Так, вот. Пока Мирием есть. Мирием, я вам сделала возможность включить микрофон. Вы можете задать вопрос. Мы вас слушаем. Мирием, если это не ошибка, то, пожалуйста.
Мириам, там внизу в экране с левой стороны есть такой значок микрофон. Нажмите на него, и тогда будет слышно.
Что наши гости с нами. Все, тогда, Мириам, извините, у вас что-то не получилось. Все. Все. Рабанитита, я передаю вам слово. Познакомьте нас с нашей гостьей.
Дорогие женщины, мы без рата Шем, с Божьей помощью открываем новую рубрику на нашем утреннем изумительной встрече с Толдотом. И я представляю вам нашу гостью, Эстер, Эстер, Эсти, пожалуйста, Эсти, представьтесь и что мы вас, от вас сегодня услышим.
Нет?
Сейчас да.
Сейчас да?
Хорошо.
Меня зовут Эсти. Я вот предложила идею витаминки. Идея движения – это мы много говорим и делаем.
Одну секундочку, извините.
Скажите, где вы учились?
Вы, вас плохо слышно, вам надо как-то быть ближе. Да, к сожалению, что-то со связью, наверное. Давайте я только скажу, о чем пойдет речь. У нас, во-первых, я хочу вам сказать, что вот, вот пожалуйста, Эстер позвонила Рабанит Итти и сказала, что у нее есть идея, которую она хочет поделиться с женщинами, а именно это физические упражнения, гимнастика, и рассказать о том, как это важно. И к чему я вам это говорю? К тому, что вы можете тоже стать участницами наших эфиров. И поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, звоните, предлагайте, рассказывайте, чем вы занимаетесь и чем вы можете быть интересны. И когда мы это узнали, вот эту идею, мы ее подхватили и сказали, вау, мы вот действительно, причем знаете еще, я вот, извините, что я вошла в ваш разговор, и я хочу вам сказать, что когда мы планировали наш урок и брали браху и консультацию Рабанит Хавы Куперман, она сказала, что очень важно это физическое движение. Она говорит, подумайте об этом, можно как-то это сделать? Можно как-то это вот что-то сделать? И вы знаете, как говорится, достаточно Всевышнему только задать, и он нам сразу вот прислал Эстер. Поэтому вот Эстер сейчас нам расскажет, чем она занимается, кто она, почему она этим занимается. А дальше мы вам расскажем, как мы планируем это воплотить в наших эфирах. О, привет.
Ай, дочка, это тоже часть, с Божьей помощью, это тоже часть нашего проекта. Так. Я также планирую в Zoom для вас, для тех, кто подключится к моим урокам, уроки для родителей и для детей вместе. Или урок для ребенка при поддержке родителей от полутора до пяти лет, как их, дать им желание двигаться в игровой форме вместе с мамой. Очень важно отметить, что все, что я делаю, это уроки для женщин и для девочек, для подростков. У меня самой дочка подросток, 15 лет. Я организовала для ее подружек кружки по танцу современному. Мы благополучно и счастливо все встречались, и танцевали, и учились до того, как начался Седер. Очередной последний Безрат Ашем. Меня хорошо слышно?
Да, вот. Да, сейчас все хорошо.
С конца, так давайте начнем сначала. Что движение – жизнь. Я очень рада, что Хава Куперман, я согласна с Хавой Куперман, с Рабанит. Конечно, это движение – это жизнь. Стоять, ходить лучше, чем стоять. Если я эту продолжу фразу, что да, еще лучше танцевать, еще лучше двигаться. Это здоровье, это поддержание нашего здоровья, это поддержание нашего хорошего настроения, это заряд энергии, это укрепление мышц и нам, и нашим детям. Особенно это важно, наверное, сегодня, когда мы в Сегере, нас слушают, когда мы не можем выйти из дома, как обычно. Это не у меня первая родилась идея проводить уроки по Зуму, но я нигде не видела кошерных, скажем, уроков по Зуму. И то, что я специально училась здесь, в Израиле, я занимаюсь танцами, гимнастикой с детства, движение, фитнес. Я это учила в России. И как Хава Куперман приехал в Израиль, я совершенно не знала, что с этим делать. Начав соблюдать и сделать шува, это не было распространено и настолько, насколько это, слава Богу, есть сегодня в кругу религиозных женщин. Как это преподать правильно, если это танец, разговор души, наша душа религиозной женщины, это несколько другие движения, это другой посыл. И все это я учила здесь, в Бингейт. Есть такое учебное заведение, отделение для религиозных женщин, где мы это учили как классику, как балет, как танец. А дальше уже каждая женщина привносит немного туда себя, свое видение жизни, принятия себя. И это тоже одна часть моей программы, импровизация в танце, где мы просто учимся разговаривать сами с собой в первую очередь, с окружающим миром, через движение, через танец. И это тоже спорт, это тоже здоровье, это не только коврик, на котором мы делаем изматывающие иногда упражнения. Это я тоже не обойду стороной, это тоже нужно, это тоже важно. И то, что есть часть моей программы, это утренняя гимнастика. Сейчас у нас не хватает времени на часовую, даже 45-минутную тренировку, но 20 минут у нас есть. Без радости всегда, по крайней мере, мы можем их найти. Это может быть утро, это может быть день. Зависит, где мы живем, как мы распределяем свое время. И то, что танец, это не только коврик, то, что я предлагаю, это танец, это спортивный танец. Немножко подвигаться, потанцевать, именно развивая при этом и руки, и да, давая нагрузку на все мышцы тела, какие-то растяжки в танцевальной форме. Это не моя идея, но я думаю, что это очень... Я ее точно использую для женщин, да, которые... Важно движение кошерных женщин, скажем так. Хотя это подходит всем, кому вам, разумеется. Но то, что мы на Толдоте, это женщины, которые начинают задавать себе вопросы, начинают соблюдать или продолжают соблюдать с Божьей помощью. Поэтому это в формате уроки для женщин, уроки для девочек. Вот.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что, смотрите, между тем, что мы понимаем, как это важно, и начать это делать, это вот пропасть неимоверная. Так вот, мы хотим перейти от слова к делу, и хотим вам сказать, что мы будем вместе. Значит, идея такая. За полчаса до нашего эфира, то есть в 9:30 по Израилю, или сосчитайте, когда это по вашему времени, за полчаса до нашего эфира мы включаем Zoom, и не будет ни трансляции, ни записи, ничего. И у нас есть вот наше время. Полчаса подвигаться, позаниматься с хорошим профессиональным тренером. Мы вас всех приглашаем. Пожалуйста. Вот.
Да, если это будет, да, скажем, следующую какую-то там Йом Хамиши.
Да, Йом Хамиши. В четверг. Вот. Отзывы, что супер.
Что вам нужно?
Да, что нужно? Как подготовить себя?
То, что я делаю, это 10 минут, это дэнс-фитнес, это движение спортивное, это танец, это музыка. Кошерная музыка, кому вам. Или это музыка без слов, или это какие-то наши израильские песни на иврите, которые сегодня очень много песен таких ритмичных, да, под которыми мы можем танцевать, двигаться. Я показываю, вы повторяете. Вам нужно максимум 2 метра какого-то пространства, чтобы у вас рядом не стоял стол или стул, чтобы вы просто случайно не ударились, не ушиблись. Если есть коврик, прекрасно. Нет коврика, мы берем полотенце и еще делаем упражнение, скажем, какую-то определенную группу мышц. Я еще не решила точно, с чего мы начнем. Может быть, с плечевого пояса, голова, вот эти растяжки для тех, кто сидит у компьютера, работает. Это можно делать в любое время дня. Возможно, я дам этот комплекс, чтобы мы немножко растянули себя.
У нас немножко пропадает звук, плохая слышимость. Но, в общем, идея вся понятна. Спасибо вам огромное за вашу инициативу, за вашу идею, за то, что вы нас заставите нас двигаться, что безумно важно. И
безумно важно. Я даже пропустила момент, насколько это важно, потому что все это понимают Сами, да, гиподинамия. И это просто для женщины это не только гиподинамия и не только лишние килограммы. Я не за это сейчас как бы ратую. Это нужны серьезные тренировки, диеты, еще какие-то здоровые питания. Я сейчас говорю о движении, о коротком, а чтобы мы просто получили какие-то инструменты, как я могу подвигаться сама с собой, даже, может быть, не со мной на уроке, а просто включив музыку, чтобы это даже было с пользой для меня, чтобы это было движение, которое даст мне какую-то минимальную физическую нагрузку и принесет мне удовольствие. Это основное слово. Жизнь с удовольствием, движение с удовольствием, хорошее настроение в любую погоду и при любых обстоятельствах. И приглашайте своих детишек. Единственное, что место должно быть... Ну, 2 метра, девочки, я думаю, достаточно. А малыши, они просто повторяют с нами, и им уже хорошо. Это уже контакт с мамой, это уже тоже какая-то спортивная нагрузка. Это для начала. А дальше у меня еще много идей.
Спасибо большое. Конечно, кстати, очень замечательная идея подключить детей, потому что это для нас очень важно. Это время с нашими детьми. Вот это лишний раз нам показывает, что его можно найти, даже занимаясь спортом или, как бы, казалось бы, для себя, но при этом быть вместе. Вот. Спасибо большое.
Таким образом мы прошло даже дар, мы придем веселенькими и бодренькими.
Однозначно.
А не серыми.
Ползем, но двигаться будем.
А в Месахо мы вообще будем тренированными.
Будет хорошо.
Безрат Ашем. Большое спасибо.
Спасибо вам за поддержку.
Спасибо. Шаббат шалом и
тубишват самэ. Тубишват самэ.
Пока. Так. Мы продолжаем, у нас есть 2 поднятые руки, и у нас есть, мы сейчас ждем рабанит Рику, она вроде уже с нами, я ее должна найти, а пока я тогда включу микрофон Хава. Говорите, пожалуйста, у вас есть эта возможность. Хава. Так, видно, Хава, это случайность, опять-таки. Так, я ищу рабанит Рико. И как только мы найдем рабанит, я просто потом не смогу компьютера трогать, мы включим Рава Минкина с нашим аллахическим вопросом. Сейчас, одну секунду. Так. Вы знаете, у меня не получается найти Рику. Я буду с ней по телефону выяснять. А сейчас я включаю наш вопрос, аллахический вопрос.
И в связи с этим ответим на поступивший вопрос. Что это такое? Что значит Тубишват? Что значит Новый год деревьев? Новый год деревьев – это день, разделяющий плоды деревьев до Тубишвата, до 15-го швата. Все плоды, которые завязались на дереве, относится к предыдущему году, а после Тубишвата, те плоды, которые завязались на дереве после Тубишвата, относятся к последующему году. Какая разница, к какому году относятся плоды? Во-первых, это имеет значение для Трумот Масрот. как мы все знаем, трумот умасрот, мы обязаны отделять от плодов, произрастающих в земле Израиля, в Эрец Исраэль, трумот умасрот, трума гдула, приношение куаним, то, что мы отдаем куаним, и по, как мы знаем, по постановлению мудрецов, это 1/50. В наше время, да, 1/50. Значит, первый маасер, маасер ришон, то, что мы даем левитам, и левит, в свою очередь, отделяет от этого первой десятины, также десятую часть, от десятой части, что это сотая часть, отдает это коину, называется трумамина маасер, и вторая десятина, маасер шини, которую во время, когда существовал храм, мы приносили в Иерусалиме, там это ели, съедали. А в наше время, так как мы, к сожалению, не можем это сделать, мы переносим святость, михалалим, переносим святость этого масера на монету. И в третий и шестой год семилетнего цикла вместо маасер шини мы отделяем маасер ани, то есть десятина бедных. Теперь и нельзя отделять эти трумот умасрот, то, что мы сейчас сказали, с одного года на другой. То есть плоды, относящиеся к одному году, нельзя отделять от них десятину на плоды, относящиеся к следующему году. А еще также, как известно, то, что мы обязаны отделять трумот умасрот до того, как мы отделили от плодов трумот умасрот, они считаются тевель, они запрещены в пищу. Чтобы их сделать разрешенными в пищу, мы от них должны отделить трумот умасрот. И таким образом, если нельзя отделять от плоды, произрастающие в один год, на плоды, произрастающие в другой год. Каждый год должен быть отделен сам на себя. Поэтому все плоды, которые завязались на дереве, то есть плод начал образовываться на дереве до Тубишвата, до 15-го швата, относятся к предыдущему году, и мы отделяем их отдельно. Все плоды на этот год, на предыдущий год, и все плоды, которые завязались после Тубишвата, после 15-го швата, мы отделяем на последующий год. Это первая вещь, которая имеет значение, на которую влияет Тубишват, 15-го швата. Второе значение имеется орла. Орла, то есть после того, как дерево посажено, первые три года плоды нельзя употреблять в пищу. Это считается орла, запрещенные плоды. Когда заканчивается три года, это в Тубишват. То есть плоды, которые до Тубишвата относятся к предыдущему году. А те, которые после Тубишвата относятся к следующему году, они становятся разрешенными. И также Ревай, четвертый год, плоды, после того, как было посажено дерево, и на четвертый год после его посадки эти плоды, они разрешены в пищу, но у них есть святость нетаравай, посадка четвертого года, которые для того, чтобы их можно было кушать, можно было есть, их нужно лехалель, перенести их святость также на монету. Тогда их можно кушать. И также, к какому году относятся плоды четвертого года, также зависит от Тубишвата. До Тубишвата они относятся к четвертому году, после Тубишвата они уже относятся к следующему году. Эти законы На эти законы влияет этот день Ту-Бишват. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Было очень здорово. Вы просто подвели весь итог нашего сегодняшнего разговора. И много-много ответов на те вопросы, которые у нас были, мы сейчас получили вот этим вот эфиром. Да, сейчас я буду искать рабанит Рику. Надеюсь, что она с нами. Сейчас, одну секундочку. Так, по-моему, нету. По-моему, в прошлый раз тоже вот была проблема. Так, хорошо, мы ждем рабанит Рику. Сейчас, одну секунду, я еще вот так попробую. Рабанит Рика, если вы тут с нами, то поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я вас видела. Нет, пока нету.
Есть две поднятые руки, Галина, видите?
А, да, вот сейчас я, по-моему, поняла, что да. Сейчас проверим. Проверяем. Так. Сейчас.
Вы мне не даете войти.
Все, вы уже вошли, Рик. Да? Включайте камеру, все, вы с нами, мы вас...
То и дело, что написано, что я не могу включить видео, поскольку...
Все, вы уже можете, уже можете.
Остановил организатор.
Да ладно, не-не, нет такого.
Да, вот тут написано, вы не можете включить видео, поскольку так. Его остановил организатор.
Странно, у меня ничего такого нет.
У меня пропало даже изображение видео, и только написано, что вы не можете его включить. Вот. А звук есть, а видео написано...
Давайте еще раз я попробую.
Я даже могу написать «Окей», я понимаю, что я не могу его включить.
Сейчас. Тут вот...
Звук есть, микрофончик есть, а видео пропало сама. Ага.
Вот, а сейчас, попробуйте сейчас.
А вот сейчас, да, сейчас пробую. Ну. Сейчас появилось. Вот сейчас.
О, все, слава Богу. Все, вот. Иногда у нас, видите, тут да. Техника, это не просто.
Нет, но я вообще...
Да, 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 сейчас мы закрепим.
Все, я не так сижу, скажите.
Все в порядке, все очень хорошо.
Сейчас. Хорошо.
Вот, все. Добрый день уже, рабанит Рика. Мы рады вас видеть. С праздником вас, с наступающим шаббатом. И я хочу сделать анонс, сразу сказать, что у рабанит Рики есть постоянные уроки, которые проходят в Моце Шаббатом, на выходе из субботы. Для тех, кто живет в Европе, в Израиле, могут подключаться и смотреть. И также, если вы помните, на прошлом уроке к нам приходила Батшева и делала анонс уроков Кармель Райс, да, рабанит. Это урок тоже идет по Моце Шаббатам, был потрясающий первый урок. Он перед Рикой на 8 вечера по Израилю, так что подключайтесь и смотрите. Все, я в чате поставлю информацию. По этой же ссылке заходить в Моце Шаббат и смотреть. Быть с нами. Все, рабанит Рика, я вам передаю слово. Рабанит Ита, вы вместе.
Мы вместе, да, мы вместе. Я просто приятно удивлена, 70 человек с утра. То есть я, наверное, никогда в жизни утром не смогла прервать ход жизни и, и сесть около экрана и смотреть, особенно в Йом Хамиши, в четверг утром, когда завтра шаббат, это просто... Дорогие ведущие, ваша большая победа. Дорогие журналисты, это для меня немыслимо.
Да. Спасибо большое. Я подозреваю, что женщины ставят компьютер или устройство на стол или на разделочный стол, на какую-то кастрюлю или на подоконник и продолжают работать.
Да, это по-другому никак невозможно. По-другому... Конечно, ну, это...
Можно я тоже что-то скажу?
Вы знаете, куда ты когда... поставила компьютер, скажи?
Ну, я там сижу, как бы сказать, на рабочем месте, я не двигаюсь. Да. Вот. Но я хочу сказать, что когда мы планировали и это сделать утренний эфир, мы выбирали день недели, я говорила это в прошлый раз, но еще раз повторюсь, мы думали, что сделать в середине недели. Этот эфир, чтобы было немножко не в самом начале, не в самом конце. И когда мы стали советоваться и с Рабанит Хавы Куперман, и наша идея была, чтобы она была нашей гостьей, то она сказала, что она может только в четверг утром. Мы сказали, ну, четверг утром, значит, четверг утром. И когда вот мы начали наши эфиры, и мы поняли, как это важно именно четверг утром, потому что вот как раз к концу недели силы иссякают, и нужен какой-то заряд, и нужно что-то, что может нас бодрить и помочь красиво и с новыми силами встретить шаббат и подготовиться. А счастливая и довольная мама – это очень-очень хорошая семья, и шалом-байт, и счастливые дети, и все
вообще супер. И вкусной супер. Еды.
Да, да. Кстати, вот с Рикой у нас на эту тему тоже будет большое включение.
Да, я вот, тоже, всю жизнь, когда я... работала в школе, в семинаре, и у нас выступала Хава Куперман, то есть сначала всегда мы спрашивали, когда может она давала свое время, а потом уже, так сказать, все расписание подстраивалось под нее, потому что я считала, что очень-очень важно, чтобы девочки ее увидели, услышали, прикоснулись к ее мудрости, через нее, чтобы они ощутили, что такое был Рав Ицхак, потому что, так сказать, Хава много очень от него приняла и передает это дальше. Так что я вас понимаю. Хава должна быть обязательно.
Это да. Аристократия еврейского народа.
Это точно, да. Аристократия еврейского народа, причем, так сказать, такая... Не галочная, а настоящая, знающая, тонкая, интеллигентная. Я помню, что когда я потеряла папу, это было уже здесь, в Израиле, это был 2001 год, это было давно уже, да, 19 лет назад уже, в следующем году, такой юбилей печальный, так Хава пришла. И то, что сказала Хава, и то, как она сказала, и как она... вот я ощутила, что вот это пришел близкий человек. И вот так Хава, так же, как ее папа, вот умеет быть близкими. Близким человеком всем нам. Всем нам и всем, кто ее знает, и всем, кто ее не знает. Это тоже. Да, Ита, у вас какие-то вопросы или как мы построим, да, наш разговор?
Вопросы у меня есть всегда. Да. Давайте.
Давайте я начну, а потом вопросы возникнут, да? Мы договорились, что я скажу несколько слов о том, что такое преемственность, и что такое предыдущее поколение, что такое наше потомство, следующее поколение, где мы в этой цепочке, и надо ли что-то делать для того, чтобы передать из прошлых поколений какие-то, мы назвали это какие-то фамильные драгоценности. Понятно, что это не исчисляется в каких-то жемчугах и бриллиантах, а это нечто большее, что да, мы можем получить от предыдущих поколений и даже от тех поколений, которые, как Тинок Шенишба, дети плененных, которые были украдены советской властью, были украдены из еврейства на многие годы, и все-таки остались такие вещи в наших бабушках, в ваших бабушках, бабушках, прабабушках, мамах, которые обязательно мы бы хотели передать нашим детям. И это же, вы помните, что когда Всевышний говорил об Аврааме, чем ему Авраам так был близок, так был желанен, потому что он заповедовал своим детям, и даже написано так, женам, женщинам, своим детям, то есть внукам, своему дому заповедовал хранить Дерех Хашем, то есть это путь его, путь Всевышнего, делать цдака и делать мишпат. Что это такое, делать цдака и делать мишпат? Значит, понимаете, были, наверное, праведники, но смысл Авраама и смысл его праведности был в том, что он сумел передать это следующим поколениям. Вот это то, что, так сказать, мы чувствуем, что это обязательно, необходимо, ради этого живем, ради этого трудимся, ради этого рано встаем, ради этого поздно ложимся. Когда это получается, мы счастливы. И вдруг, когда какая-то осечка, мы чувствуем, что земля уходит из-под ног, потому что как? Мы несостоятельны, мы не сумели передать, мы не сумели стать Авраамом для своих детей, передать вот это Дерех Хашем, Цдака Умишпат, то есть милосердие и правильный суд, правильную оценку действий. Мы не сумели это сделать. Это для нас, конечно, очень тяжелая вещь. Ну, можно даже сказать такие тяжелые слова, как, не знаю, там драма, трагедия и так далее. И очень хочется, чтобы нам было что передать, и очень хочется, чтобы наши дети это восприняли, это взяли. Вы знаете, я могу вам рассказать такую интересную... Но мне как-то, я очень воодушевилась, и мне это интересно. У меня есть израильская такая вот невестка, очень творческий человек, очень яркий, она работает в семинаре в женском. И она как-то, и я ей иногда рассказываю, иногда мы разговариваем что-то такое из наших зумов, из наших всяких таких педагогических мыслей, из того, что было когда-то, что-то рассказываю. Скажем, израильские мои невестки совершенно не понимают, что такое настоящая гефилте фиш. Вот люди, которые ведут свои поколения от Виленского Гаона, они не знают, что такое гефилте фиш, вот так, как ее готовила, как ее готовили наши бабушки. Ну как, это же очень хочется передать, очень хочется. Понимаете, это же когда-то, когда наша бабушка, чтобы она была здорова, когда она готовила гефилте фиш, я всегда говорила, что это не просто физиологическое удовольствие. Это что-то такое, это какой-то симбиоз физиологии и духовности. Вот ее фаршированная рыба около нас, когда мы жили в Варнофе, около нас жила семья большого тайманского рава. Так вот, всегда, когда я готовила вслед за бабушкой гефилте фиш, приходила моя соседка и говорила: на всех, пожалуйста, не давай, только для моего мужа, только для моего мужа. И это символ, конечно, наша гефилте фиш, это символ, какие символы какие-то, но эти символы, они, мне кажется, что за них надо держаться, они дорогие. И вот сейчас, но это фарширует только ашкеназим. Конечно, поэтому моя тайманская, вот тут написали, поэтому моя тайманская соседка и просила это для своего тайманского раввина мужа, чтобы он тоже прикоснулся вот к нашей ашкеназской такой духовно-физиологической культуре. И я вам скажу, что сейчас. И вот моя вот эта невеста. Она говорит: мама, давай сделаем урок. Вот ты делаешь уроки для русскоязычных. А давай сделаем урок для ивритоязычных. Я говорю, ну, что ты имеешь в виду? Ну, я понимаю, что когда мы ездили в Америку, и там, скажем, наряду с русскоязычными американцами, канадцами, которые приходили что-то такое подчеркнуть для себя из еврейской традиции, там были еще так называемые йордим, это так называется, те люди, которые из Израиля выехали в Канаду, в Америку, израильтяне там живут, русский язык они не знают, они израильтяне, и там, да, там мы говорили и на иврите тоже, и как-то так хотели, они уже становились американцами, канадцами, нам очень хотелось, чтобы они вспомнили свое еврейство, и что-то получалось. Но здесь у нас в Бейтаре, она говорит: мама, сделай урок на иврите. Будут твои внучки, будут твои невестки, будут их подружки. Пожалуйста. Я все время думала, что я расскажу следующим поколениям такого, что они не знают. Они все учились намного больше меня. Они все, так сказать, они выросли в еврействе. Они, скажем, не знают, кто такой Аполлон, скажем, то, что мы знаем из нашей той жизни. Там, они совершенно, совершенно не знают. Когда-то я спросила у моего брата, я говорила о ком-то, и говорю, представляешь, вот значит, этот человек не знает, что такое, кто такой Аполлон. У нас это же было расхожее, так сказать, такое вот нарицательное. А он подумал, у него жена израильтянка, он подумал, говорит, ты знаешь, а Сара, наверное, тоже не знает, кто такой Аполлон. Так вот, значит, у нас одни какие-то, одно прошлое, какие-то платформы, и они много не потеряли совершенно, я вас уверяю, что они не знают то, чему нас учили, 100% абсолютно, но... мне нужно сказать им что-то такое, что будет им интересно. И я думала, и я вам скажу, что я придумала. Я придумала, о чем я с ними буду говорить. Я придумала о том, какие вот эти вот фамильные драгоценности я могу им передать, и то, чего они не знают. Я решила, мы еще ни одного урока не делали, я только все собираюсь силами, потому что корона, потому что зима, потому что посмотрим, вот на днях, я надеюсь, что мы начнем это, и я ивритоязычных бейтаровских наших девочек тоже приглашаю, я надеюсь, что это будет вечерком и будет в какое-то такое вот время свободное для всех. Я решила, расскажу нашим молодым и моим собственным детям тоже. Они тоже не знают, они тоже родились, или даже если не родились в Израиле, то воспитаны в Израиле. Они совершенно оторваны от того нашего прошлого. И я подумала, что если я им расскажу о том, что такое... российское еврейство. Что российское еврейство пережило, начиная от кантонистов, от черты оседлости? Что пережили наши предки для того, чтобы сохранить вот эти драгоценности для нас? Как они оставались евреями? Я помню, что когда я входила в класс, своей мытищинской средней школы номер 15, я думала, я смотрела, так сказать, лихорадочно глазами, а где журнал, классный журнал, в чьих он руках, потому что если он был в руках какого-то хулигана, который там по просьбе учительницы приносил его из учительской, то я свободно могла оказаться в ситуации, когда раскрыта последняя страница, и когда на общем фоне там 40 учеников с так сказать, с нормальными, с соответствующими духу и времени фамилиями стояла Энрика Давыдовна Фудим. Я была одна еврейка в классе. И понятно, что это уже были не времена, это уже были не времена февральской революции, октябрьской, когда, так сказать, правительство заигрывало с евреями, и когда, к большому сожалению, многие евреи отошли от Торы и пошли там, в революцию, пошли искать справедливую жизнь, и тогда от хорошего, от того, что на самом деле цдака и мишпат где-то в глубине души были. А что пропало? Дерех Эрец, Дерех Ашем. Вот пропали вот такие моменты, которые они были вымораны временем, так сказать, насилием со стороны властей и так далее. И я поняла, я хочу, чтобы поколения, которые после меня знали, я поняла, что я хочу, чтобы они знали, что такое был НЭП, что такое было сталинское время, что такое были эшелоны в 1953 году, в которые предполагалось посадить всех евреев и отправить их на верную смерть. Что такое был, так сказать, еврейский характер тех людей. Понятно, что приход Шолом Алейхемав. И я не хочу перечислять, это были люди это были люди, которые несли несчастье отхода от еврейства. Это были люди, которые были сами несчастны. Но это все было в нашей истории. Это все было. И я поняла, что мне хочется, чтобы дети узнали, как еврейство это дошло до нас и дошло до них, и чтобы они поняли, чтобы они ощутили, что это не просто так. Сейчас же, понимаете, в чем мне кажется, некоторая проблема в наших семьях. Почему в одной и той же семье есть дети, которые хотят мальчика, я же через шедухи связана, мальчика, который только будет учиться, и они готовы пойти работать, и они готовы жить, так сказать, скромнее в материальном смысле, только чтобы дома было как можно больше Торы. И в этой же семье воспитывается у их родителей другой ребенок, который говорит, что, ну, так сказать, шаббат, кашрут, понятно, я так, это тоже хорошо, это замечательно, это прекрасно. Но вот этого горения уже нет. Мы же, что такое болей тшува? Это люди, которые пришли в этот мир горением души. Пришли с поиском, пришли с какими-то вопросами. А, к сожалению, сейчас у многих наших молодых нет вопросов. Но слава Богу, если ставится галочка, и если есть шаббат, кашрут, если прекрасно, если есть сниют, если есть другие какие-то вещи, но горения нет. Я вам скажу. Некоторое, примерно месяц назад, пришла к нам наша внучка старшая и говорит, я долго думала, кому я задам вопрос. Я говорю, что такое? Она говорит, мне очень хочется задать вопрос, и я решила, что я задам этот вопрос вам, бабушке и дедушке. Ну, это же награда, это же счастье, это же медаль. Когда приходит внучка задать вопрос, тот вопрос, который ее мучает, она приходит задать нам. Мы говорим, да, что ты хотела спросить, что тебе интересно? И она говорит, понимаете, я почувствовала, что Когда, скажем, я вижу фотографию, где зал ешивы, пусть это будет Ешива Мир, или Хеврон, или какие-то, и я вижу многих-многих бахуре ешива, которые сидят, штайген, учат Тору, она говорит, я чувствую, что моя душа поет. Когда я читаю книжки Рабаним, когда я слушаю лекции, я чувствую, что вот она жизнь, вот она жизнь. Мне это нравится, я чувствую свою причастность. Но если передо мной нет вот этой картинки, когда сотни ребят, углубившись, сидят и ищут тайные смыслы, и ищут, что же Гмара хотела сказать вот та в этом, и в этом, и в этом. И когда передо мной не лежит книга, или я не слушаю лекцию какого-то рава, в чем мне черпать вот этот... Итлавут, дорогие ведущие, переведите мне, как сказать, в чем мне черпать воодушевление? Вот, я сама перевела. Да. В чем мне черпать это в отсутствии вот таких, таких духовных, сильных духовных подпорок, как те, о которых я сказала? Это был вопрос. Вы понимаете? Это был вопрос. В чем искать вот это воодушевление? В чем искать вот это ощущение, когда девочка готова пойти на то, чтобы, так сказать, скромнее было в доме, и чтобы для первенца не пойти и не купить коляску за 6 тысяч шекелей, а воспользоваться коляской соседки или родственницы и так далее, как это бывает во многих религиозных семьях. И, так сказать, я вообще не помню, в Израиле покупали ли мы когда-то, наверное, вряд ли новую коляску и какие-то такие вещи, которые могут побаловать. Понятно, сегодняшним молодым обязательно нужно и побаловать нужно, и куда-то съездить нужно. И совершенно я не призываю к аскетическому образу жизни, совершенно. Но какому-то осмыслению своего пути, какому-то нахождению своего места между поколением тем ушедшим, поколением стоиков еврейских, потом было поколение, которое заставили уйти от еврейства. Потом пришли мы, которые начали что-то искать в жизни. И это еще до нас люди, которых тоже сажали, и тоже, так сказать, вот это тоже мне очень интересно им рассказать, как мы собирались на Симхат Тора, что мы знали из еврейства, мы собирались на горке, это называлось синагога, тогда на улице Архипова, сейчас это Спасо-Голенищевский переулок в Москве, мы собирались, и были толпы, и все танцевали, и мы не очень понимали, что это такое, надо прятаться, надо не прятаться. И когда вдруг машины изменяли, так сказать, милиционеры, это там дорожная или недорожная, не знаю, какая милиция, и пускали прямо по улице Архипова, там никогда не было движения. Но именно потому, что там собиралось несколько сот евреев со всей Москвы, Московской области, смельчаки, и мы понимали, что среди нас в толпе были там с наушниками, и с радиациями, и бу-бу-бу-бу-бу, и все это мы слышали. Ну, молодость, есть молодость, и вдруг пускали машины сверху, а это улица, которая идет сверху вниз, и пускали машины, и мы должны были, чтобы не быть раздавленными, мы должны были либо разойтись, либо как-то вот так прижаться к стенам синагоги и к противоположной стороне улицы и так далее. Мне интересно это им рассказать. Мне интересно, чтобы они поняли, как до них дошла Тора, и что надо беречь, и что надо хранить. И, конечно, очень хочется воспитать поколение людей, для которых Дер и Хашем это будет, так сказать, не галочка и не привычка и не рутина, а, к большому сожалению, бывает по-всякому. Хочется воспитать поколение людей, горящих Торой. Может быть, я слишком много говорю, вы скажите, меня прервите, потому что я же могу говорить... Вот тут мне что-то пишут про Львов, попытки еврейского существования. Да, я вам скажу, что... Но тут я могу сказать, я не очень хорошо успела прочитать, но я могу сказать один такой момент, что когда мы приехали в Израиль, у меня было такое ощущение, что там нам было соблюдать легче. Там было воодушевление. Ну, я не могу сказать, что здесь как-то мы опустили руки. Нет, слава Богу. И, так сказать, и воспитали детей, которые, у которых мы сейчас все спрашиваем. То есть они для нас авторитеты в религиозном плане. Но там... вот сейчас вот с этим я согласна, не вижу, кто пишет, неважно, в Израиле это может стать привычкой, тогда это сложнее, вот. Так вот, я вам скажу, какое впечатление тогда было у нас, когда мы это все начинали в России, это все был энтузиазм, это все была самоотверженность, и это все был поиск, и это все было здорово. Я помню, как мы взяли на себя такую миссию от синагоги, ездить в колхоз за кошерным молоком. Потому что у нас была машина, мы были такие там достаточно обеспеченные люди. И, значит, нас попросили, мы поехали в колхоз. Мы поехали в колхоз какой-то, договорились от синагоги. Мы приезжаем, и мы почти уже договариваемся, а мы должны посмотреть несколько хозяйств и решить, где мы будем брать это молоко, и мы должны стоять при дойке коров. Это получается, тогда мой муж, так сказать, стоит и наблюдает за дойкой коров, и тогда получается, что синагога и все, так сказать, близкие к синагоге люди, вот Легавдиль, прихожане, да, и могут получать кошерное молоко, наше еврейское молоко. И мы выходим из одной из комнат, где мы говорили вот там с директором этого предприятия, совхоза, колхоза, не помню. И вдруг за нами бежит бабушка какая-то и зовет нас тихонечко, чтобы он не услышал. И тихонечко, она нам говорит... Вы, я вижу, вы религиозные, вы близки к Богу, вы Божьи люди. Вы знаете, вы в нашем хозяйстве не берите молоко. У нас коровы заразные, у нас коровы нехорошие, они все переболели. Вам не надо такого, вам надо хорошее. Вот езжайте, посмотрите там и там. И мы это чувствовали там, мы чувствовали какое-то уважение. Мы религиозные, от простых русских людей мы это чувствовали. Мы приносили справку в куда-то, я знаю, там в дом управления и так далее, оформлялись в Израиль, не помню, говорили, что мы не можем за этой справкой прийти в субботу, потому что мы религиозные евреи, и мы в субботу не, так сказать, не делаем никаких дел, не ходим, не ездим и так далее. Нам привозили справку домой. Понимаете, там было какое-то, там было уважение, там было к этому даже, да, а уж среди своих евреев это было так интересно. Гдалевичи справляют субботу, поедем к ним на субботу. Это было так, это было, что новенького они могут сказать, рассказать и так далее. Это было на самом деле, когда я сейчас читаю, Боже мой, что делается в Израиле и что делается с нашими братьями, евреями, братьями, я не могу сказать по-другому, это евреи по крови, отентим, то, что говорят, это евреи, которые, у которых мама еврейка, и папа еврей, бабушки, и дедушки, и так далее. И когда вот это вот ужас, что делается с... Я не хочу ни слова говорить о политике, но оно, вот это выдержать, вот этот вот потоки на самом деле какого-то такого, я не могу сказать, что это антисемитизм, это не антисемитизм. Люди, которые поносят религиозных, ортодоксальных, харидимных и так далее, они тоже евреи. Они скажут, почему это антисемитизм, мы тоже евреи, и они будут правы. Это просто какая-то доведенное до абсурда, доведенное до абсурда неуважение, наплевательство, нежелание услышать одним другого. И мне это очень тяжело. Так вот, когда мы в Москве соблюдали, все было здорово, классно. Когда мы приехали в Израиль, и кто-то это сейчас сказал, на самом деле градус снижается. И для того, чтобы мы сумели этот градус задержать и передать нужные усилия, градус снижается. Почему? Очень просто. Потому что тот человек в кипе очень порядочный, интеллигентный, приятный, духовный и все такое. А вот этот человек в кипе, он в кипе. Но он обманул меня на базаре, он нагрубил своей жене, он еще сделал что-то такое. И, собственно говоря, а где этот прекрасный мир людей, которые идут, для которых Дерех Ашем – это очень важная вещь, это что только включить, не включить свет в шаббат, вот это вся их религия, понимаете, и когда мы находимся внутри этого, конечно, нужно и обдумать, и обосновать, и подумать, как ты это скажешь своим детям, чтобы они поняли. И, к сожалению, мы вынуждены признать, что кипа на голове – это не... Когда-то я уже говорила, что я придумала для своих девчонок определение, что такое религиозные люди, когда я работала педагогом. Я придумала определение того, что можно назвать религиозным человеком. Одет по-религиозному, мои девчонки говорили, кипа недорого стоит. На самом деле. Я придумала такое определение, второй раз его повторю. Может быть, оно вам кому-то покажется близким, понравится. Определение такое. Что такое религиозный человек? Это человек, который из возможных для него заповедей, ну у нас же мы же не все 613 заповедей, да, есть заповеди только для мужчины, только для женщины, только когда храм есть, только когда служба идет, только когда Суккот, только тогда, когда Песах, так далее. Поэтому понятно, что это намного меньше, но из всех возможных религиозный человек тот, который из всех возможных для него заповедей соблюдает максимальное количество. Вот я знаю, я сегодня узнала, что надо делать так, вот я сразу же хочу сделать так. Я узнала, иногда это бывает, ой, забыла сказать браху, уже в кровати, уже надо снова вставать, надо, и вот это вот выбор, это твой выбор, снова надо встать, надо прошлепать на кухню, надо сесть на то место, где говорил браху, надо или не надо, или Всевышний не обидится, если оно вот так как-то вот, ну вот ничего, завтра скажу. И вот это наш выбор. Наш выбор, кому-то помочь или не помочь. Наш выбор, наша система, вот эту нашу систему выборов, если мы передадим следующим поколениям, это будет самое классное. Когда-то, я не помню, откуда это ко мне пришло, я была где-то на кладбище, и там, знаете, эти российские еврейские кладбища, там такой Исаак Соломонович, зубной врач, там какая-то Валентина Менделевна, известная артистка и так далее. И тогда, я уже сейчас даже не знаю, это я подумала, или я где-то прочитала, или я где-то услышала, очень, очень сложно сказать, что, собственно говоря, что должно было быть написано на этих камнях. Что такое мы? Понятно, что так как, так сказать, там только тело, а душа уже в своем месте, в своем хорошем следующем месте, и, так сказать, что душа с собой несет туда? Что может быть написано на этих камнях? Что он был врач, или что он был учитель народный, или что он... Нет. Что такое мы? Система наших выборов. У нас был выбор перевести старушку через дорогу или побежать на футбол. Что такое я? Я – это то, что я выбрал. Вот в этой системе выборов, если мы сумеем научить своих детей системе выборов наших родителей, наших бабушек, дедушек. Смотрите, то, что время когда-то приказывало им и, так сказать, кто-то говорит, мы навсегда сохранили, никогда в жизни не меняли своих имен. А кто-то поменял имя, так сказать, чтобы оно стало более удобоваримым. Осуждать? Мы не жили в то время. Мы не жили в то время, и мы меняли Маньевич на Михалыч. У нас были такие в семье имена, что не было вариантов. Но у нас тоже, понимаете, тоже, скажем, мои дедушка с бабушкой, горячо любимые, так сказать, я вчера вспоминала, и мы вспоминали и написали что-то о том, как вчера был какой-то всемирный, почему-то, я не знаю, так называется, и почему-то в этот день, честно, не знаю, день Холокоста, но вот это, так сказать, до нас дошло. И мы вот это вспоминали. И я вспоминала своих родных, которых я никогда не видела. Я родилась намного после того, как закончилась война. А они были в начале войны замучены, убиты в Одессе, в Доманевке или в Богдановке, в одесских гетто. И я понимала, я понимала, что то, что, скажем, меня зовут Рика, да, я не знаю, вы знаете, не знаете Рика. И здесь, конечно, в Израиле я Ривка. А на самом деле меня Рикой звали всегда. Почему? Потому что в той жизни я была Энрика. Почему я была Энрика? Потому что меня назвали в честь вот той самой моей бабушки, замученной в Доманевке. А почему она была Энрика? Почему в еврейской семье вдруг родилась девочка Энрика? А потому что семья была, так сказать, исключительно ассимилировавшаяся. Это была Одесса, это были искусства, это была литература, это была правильная русская речь, а также французская и немецкая. Да, это было знание идиш. Это было, так сказать, еще бриты, как дань какой-то традиции. Но это уже был уход. И моя бабушка была названа Энрикой, потому что родилась она где-то в Италии и так далее. В общем, там целая семейная история. Это был уже уход. Но это наша жизнь. И, скажем, меценатство. Я хочу передать своим детям. Я хочу передать своим детям, чтобы они помогали людям, которым нужна помощь, как это делали мои предки, о чем я много слышала и, так сказать, читала и так далее. То есть, спасибо, тут написаны какие-то приятные вещи. То есть обязательно нужен трезвый взгляд. Мне очень обидно, что уже на уровне моих бабушек, дедушек уже был какой-то отход. Еще был брит, но уже были, так сказать, светские салонные разговоры и белые рояли, ну, которые, в общем, в еврейской жизни по... по сути не мешают, если еврейская жизнь остается еврейской. Если она еврейской не остается, то это уже азоханвей, как говорили мои дедушки и бабушки. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что от них тоже можно что-то взять. И тоже можно что-то передать. Вот, вот сейчас я вам скажу, вдруг мне это пришло в голову, за моей спиной картина. За моей спиной картина, это картина известного такого израильского писателя, Вениамина Клецеля. Он очень-очень известный израильский художник, старый, я так понимаю, что он уже не с нами. Его тема «Петух», видимо, вот это утреннее пробуждение, вот это утренний брахот и так далее. То есть он очень, так сказать, он творил очень много лет и так далее. Как у меня появилась эта картина? Как вы понимаете, при нашей жизни работа, беготня, дети, нехватка зарплаты и так далее, вряд ли я могла поехать в галерею, знаете, я так подвинусь, чтобы было видно вот этого петуха, вряд ли я могла поехать в галерею в Тель-Авив куда-то и купить себе за такие серьезные деньги эту картину. Как это произошло? Я когда-то рассказала моей любимой подружке, Зихрона Левраха, Гале Ротенберг, я рассказала, что нашу дачу, я там была уже, так сказать, когда никого из наших там не было, когда они все ушли с дымом, что нашу квартиру, нашу дачу украшали подлинники, которые висели на стенах. И она подумала, у твоих дедушек, бабушек были подлинники на стенах? Ты стала религиозная, и ты не можешь это себе позволить. Ты можешь это себе позволить? Ты можешь это себе позволить идеологически, и я сделаю так, чтобы ты себе это позволила материально. Она поехала и на какой-то день рождения привезла мне вот эту картину. Я чувствую, что я слишком заговорилась, я извиняюсь. Я посмотрела на часы и ужаснулась. Да, Иточка, я даю вам слово.
Большое спасибо, было так увлекательно вас слушать. Невозможно было пропустить ни слова. Большое спасибо.
Спасибо.
Вы говорили, если можно вам задать вопрос, вы говорили, что в каждой семье есть ценности, драгоценности, да? И да. Такой вопрос, что мы сегодня вечно в беготне и суете. Что может человеку дать сегодня знание вот этой нашей еврейской многострадальной русскоязычной истории? Что нам этот, если разменять это на будни, да? Что да. Это нам дает?
Ну, во-первых, вы знаете, мне кажется, может быть, это какая-то такая учительская привычка. Мне кажется, что всякое знание, если оно не противоречит духу и букве Торы, мне кажется, что оно обогащает человека. И мне кажется, что так как йеменские евреи знают свою историю, и так как эфиопские евреи знают свою историю и так далее, мне кажется, что знание ашкеназскими евреями своей истории и знание, я вам скажу просто, когда дети, второе поколение, очень многие страдали, идут в школу и их обзывают русскими. Есть такое, то они могут в пику этому сказать. А знаешь ли ты, что такое рабаним, те большие люди, на книгах которых ты воспитываешься и перед которым ты с пиететом, так сказать, замираешь, они все русские. Они все русские. Они все выходцы из Восточной Европы и конкретно из
из городка Мир, который Белоруссия сегодня, мы недавно там были, и это Польша в тот момент, когда разразилась катастрофа. Это люди из маленьких городков, Радин, из маленьких, из Белоруссии, с Украины, и так сказать, и они были русские, и мы оттуда же, мы их потомки. Понимаете, если, скажем, моя любимая книжка в детстве была книжка «Александр Бруштейн. Дорога уходит вдаль». Я не знаю, может, кто-то помнит, не помнит. Это старшее поколение помнит такую книжку. И там она рассказывала, что у ее бабушки с дедушкой, ее семья уже ассимилирована, ее папа врач, уже они ушли в революцию, и не дай бог, ее собственная дочка уже возглавляла ансамбль «Березка» московский. Но ее бабушка и дедушка, они еще были традиционными людьми, и они кормили, у них был такой день, там среда или четверг, я уже не помню, когда приходил мальчик из ешивы, чтобы у них кушать. Что это были за мальчики? Это были мальчики из беднейших слоев провинциальных местечек, которые рвались к знаниям, рвались к Торе, рвались в ешивы. Они могли в ешивах учиться. Там было даже место спать. Но кушать было нечего. Было нечего кушать. И тогда еврейские семьи города распределяли их между собой. И такой мальчик каждый день ходил в другую семью кушать. Утром это был кипяток, может быть, с куском хлеба в лучшем случае. Вечером то же самое. Но зато днем в перерыв между учебами, между сдарим, между порядками учебы, он ходил в какую-то каждый раз новую семью, откуда я это узнавала из книжки светского человека Александры Бурштейн. Потом я то же самое прочитала у Эзры Ховкина, замечательная книжка с моей точки зрения «Все для босса», и он рассказывал, как в местечке Мир тоже вот распределялись мальчики, чтобы ходить в семьи кушать, потому что хотя бы один раз в день дать этим мальчишкам, которые рвутся к свету, к Торе, дать по нормальную еду, горячую еду покушать. Семьям самим было нелегко, но они считали для себя честью покормить человека, который учит Тору, который занимается самым главным делом в жизни. Если бы наши израильские левые этого понимали. Опять я не туда. Да. Я ответила?
Ответили. Да. Ответили, конечно. То есть это в нас должно воспитать чувство здоровой гордости,
конечно,
и тения своих корней, которые выстояли такие испытания, да, такие, да, испытания пришлись на еврейскую общину России в течение многих лет, и, конечно, это дает нам, в генах заложено, выстоять, да, и прорваться.
Можно я задам вопрос из чата? Спасибо, во-первых, большое, я тронута. Вот, я просто понимаю, насколько вот, как вы умеете воодушевить и такой вот простым вроде бы словами, но и простые вещи, но так глубоко и так трогают. Вот, спасибо еще раз большое. Спрашивают, что не услышали, что вы ответили внучке, где черпать вдохновение. Но, сеньор, Рика, сеньор, вы наше вдохновение, на самом, да, деле.
Что мы ответили внучке? Что мы ответили внучке? Это я должна позвать своего мужа. Он с ней говорил. Что мы ответили внучке? Во-первых, наверное, то, что лежит на поверхности, наше вдохновение – это наши семьи. Это наши семьи и это наши отношения в семье. То есть, если она
ей скоро 17 лет. Совсем скоро. Если она ощущает вот эту, так сказать, она же не живет постоянно на лекции или на впечатлении от Ешивы Хеврон, Гиват Мордыха и так далее. Она живет в семье. И вот это ощущение тепла, которое есть в еврейской семье, ощущение взаимопомощи, ощущение... тут же вы мне скажете, а что, дети не дерутся, еще как дерутся, и они тоже такие же нормальные дети, и дерутся между собой и так далее. Но перед внешним миром семья должна быть монолитом. И отношения родителей и детей – это то, что должно давать вдохновение. И то, как родители... Это долгий разговор, просто его очень сейчас на одной ноге очень жалко комкать. И, скажем, можно черпать вдохновение из того, что ты делаешь те блинчики, которые сейчас прибегут дети, и они через 10 лет и через 20 лет, они скажут, блинчики, которые делала наша мама, до сих пор мы никогда и нигде такого не пробовали. И это тоже вдохновение, и это тоже Тора, и это тоже преемственность. И занятия, которые я рассказывала, занятия, которыми вот кто-то еще подтверждает мои рассказы, занятия, которые есть в семье. Надо думать об этом, и надо, чтобы вот это ощущение семьи и тепла, чтобы оно само было вдохновением. Чтобы их семья наших детей, наших внуков, чтобы семья вызывала гордость и желание потом в своей взрослой жизни тоже каким-то образом воссоздать это ощущение тепла. Вот скажем, нам очень многие говорят, ой, вот до короны, конечно, сейчас у нас тоже есть капсулы, и тоже мы стараемся, когда погода хорошая, чтобы были гости, это наш образ жизни. Почему? Нам говорят, ой, вы такие гостеприимные, а когда у нас были шабаты всегда, по 30 человек всегда были шабаты, по 20, там, не знаю, много-много всегда было. И всегда мне говорили, ой, это мицва. Мицва гостеприимства, это, я вам скажу честно, для меня это не была мицва, потому что так меня приучила мама. У нас всегда мама моя, которая не знала Торы, которая ради того, чтобы семье было хорошо, я вам скажу страшную вещь, насколько мой папа был антикоммунистом, и они очень хорошо жили, настолько моя мама была... такое современное слово, пофигисткой, и она таки, да, была членом партии, потому что семье от этого могло быть лучше. Все, семье могло быть лучше, значит, она ставит свою галочку, подпись и так далее. Вы скажете, это беспринципность? Может быть, я бы так думала в свои какие-то студенческие годы. Сейчас я думаю, что это великий принцип любви к семье, великий принцип великой женщины, матери и жены, которая хотела, чтобы семье было хорошо. Так вот, моя мама, у нас дом не закрывался, дверь не закрывалась. У нас было несколько входов, и у нас всегда были гости. Поэтому для меня это было, так сказать, естественное мое состояние. И, скажем, если я могу моей внучке это передать, я вам скажу, как это получилось моему сыну, моей невестке, моей внучке, вот такие... Значит, они переболели короной. Они выждали время, которое... Все, они уже, они не заразны. Блейнара, чтобы не сглазить, 100%. В первый же момент, когда они смогли, они впервые за сколько времени позвали на шаббат гостей. То есть это была жизненная необходимость. И это... то, в чем можно черпать вдохновение. ты зовешь гостей, ты накрываешь на стол. Видели бы вы, как они, как мои внучки, умеют накрыть на стол, с каким вкусом, с какими всякими прибабахами, салфеточками, цветочками и так далее. Вот в этом мы тоже черпаем вдохновение. Это наша еврейская жизнь, это эстетика нашей жизни. У нас есть Дер Хашем, и у нас есть эстетика, как пойти по этой дороге Хашема, дороге жизни. И эта эстетика – это очень хорошее, хорошее дело. У нас есть мицва, у нас есть идур мицва, украшение мицвы. Мицва, скажем, она может стать немножко рутиной, а украшение мицвы, вот этот вот идур мицва, он никогда рутиной не станет. Он всегда совершенно разный. Украшение совершенно разное. Украшение стола, украшение невесты, украшение... Мы всегда можем творить в этом. Вот я постаралась ответить. Да, я просто... Мне уже неудобно.
Спасибо большое.
У меня размораживаются 6 кур. 6 кур у меня плавают в раковине.
Вам пришло такое трогательное последнее сообщение из чата. Посмотрите, пожалуйста. Уже сейчас оно ушло. Там написано «Большая благодарность». Если вы не видите, большая благодарность, большое спасибо.
Спасибо большое. Я хочу зачитать даже одно. Здесь написано «У вас такой идишкайт до слез».
Спасибо.
Давно не слышала.
Спасибо. Ну, вообще, на самом деле, я вам честно скажу, это все мой муж. Я всю жизнь в основном, это были мои девочки, вот, мои девочки, и, скажем, мое душевное состояние, это неправильно, я вам это не советую, но мое настроение, оно зависело от того, я захожу в Невию, в общежитие, и я ощущаю, я говорю, допустим, что-то такое, не знаю, что-то такое, то, что мне близко, то, что мне кажется таким правильным, хорошим, и вдруг одна девочка какая-нибудь, да, бывает такое, хмыкает носом, все, мое настроение бабах, и я с этим потом прихожу домой. Поэтому все, что весь наш идишкайт, это, конечно, мой муж, который понимал, что дети должны расти в веселом, живом, счастливом доме, вне зависимости от того, как та или другая девочка хмыкнет его жене. Вот, это да. Как мы говорим, мы не любим громкую музыку, мы любим очень громкую музыку, чего бы это нам ни стоило.
Спасибо большое. Ну, я хочу сказать, что я одна из тех девочек, которая выросла у Рики. И хочу сказать, что вот навсегда, Рика, я ваша хасидка. И правда. И
плохие у меня девочки есть... вырастали, как вам кажется? Совсем неплохие девочки. А теперь у них растут свои девочки и мальчики, блядь, на рабе, зрат ашем. И это, понимаете, когда, я помню, какой-то раф, что-то говорил, кричал. Ему говорят, что вы кричите, у вас вот у вас 20 учеников сидят перед вами, они все хорошо слышат. Он сказал, я кричу не им, я кричу их детям и внукам. И вот я очень хотела всегда докричаться до Галиных детей, внуков. Мне кажется, бля, и нора.
Получилось. Несомненно.
Спасибо большое.
Вот,
если, да.
Да, но наше время вот опять-таки подбежало к концу. Вообще так обидно, что приходит всему хорошему конец. Но у нас есть еще рецепт.
Хорошее у нас сейчас переходит в следующее хорошее. Мы кончаем хорошее это, идем делать хорошее на кухню. Так что хорошее не кончается.
Да,
мне надо сказать мой рецепт.
Да, сейчас я его выведу на экран. И перед этим я хочу сказать, что мы опять-таки не прощаемся с Рикой. Потому что, во-первых, в Муцэ-Шаббат есть встреча с Рабанит Рикой каждый Муцэ-Шаббат. Вот пока у нас есть длинный Муцэ-Шаббат, да, в 9 вечера по Израилю. По этой же ссылке, пожалуйста, не пропустите. Те, кто у кого это будет еще шаббат, вы можете послушать в записи в Ютубе на канале Толдот и в Фейсбуке, на всех страницах Фейсбука будет выставляется запись.
Спасибо большое вот. Всем, кто тут написали. Ужасно трогательно. Мне бы хотелось это взять и показать мужу, но это невозможно.
Я вам перешлю.
О, здорово, да. Спасибо. Ему будет приятно. Mm-hmm. Потому что я его произведение. Не только наши дети, я тоже.
Спасибо большое. Спасибо вам за заряд такого оптимизма и хорошего посыла и вдохновения.
Ну, Ирика, вы наши гости всегда, дверь открыта. Поэтому мы вас ждем. И мы еще хотим поговорить о шедухах, чтобы вы нам рассказали про это. Это чем очень важно. Все, сейчас я вывожу на экран ваш рецепт, и мы...
Да. И я что, я должна его объяснить?
Да. Хорошо. Просто для... Вы... Потому что у нас не все его видят, у нас же есть и слушательницы.
Да. Значит, рыба под маринадом, написано «Фамильная драгоценность от моей бабы Лизы». В израильской обработке. Моя баба Лиза – это сестра моей бабушки. Мою бабушку я почти не застала, и поэтому баба Лиза была вот моей такой бабушке. Вот. И это старинный рецепт. Значит, очень простой. Сделать зажарку из жареного лука, тертой морковки, можно чуть-чуть мелко нарезанного перчика туда, можно... такого перца сладкого, можно помидор, и туда же томатную пасту, так пополам разведенную с водой, на коробочку пасты, коробочку воды, и то, что по вкусу, соль, можно паприку, лавровый лист, перец, горошек, все это мы тушим в сковородке и, значит, отставляем. После этого, это у нас зажарка стоит, мы чуть-чуть прижариваем рыбу. Я беру в Израиле, знаете что, я вчера сочиняла этот рецепт, дайте его просто прочитаю, что ли, нет? Нет, оно не крутится. Самую простую рыбу в самой простой муке. Ну, мы сейчас, конечно, мы жарим уже в космине мука, это все там теперь. Вот. А вообще в самой простой муке и минтай тот же самый, у нас это бакала, и тилапия, это везде, у нас это амнон или мушт. Просто чуть-чуть обжариваем и слоями кладем рыба, маринад. И дальше в России мы это варили, и потом оно охлаждалось, раскладывали красиво. А в Израиле, так как я очень много готовлю на всех детей, так я, плохо как-то оно, так я раскладываю вот в эти одноразовые из фольги противенечки, 4 штуки у меня получается на духовку. То есть я кладу так, вот так и так, и потом еще один противень, ну вот в таком шахматном порядке, чтобы они туда уместились. Значит, я кладу вот в эти противни, кладу рыба, маринад, можно чуть-чуть водички, чтобы там еще подбавить, закрываю фольгой и на полчаса, на час, неважно, в духовку, и это получается вообще как такой торт из рыбы. И потом в холодильник, это лучше сделать сегодня, я это сделаю сегодня. И это такая очень вкусная закуска, холодная закуска из противенечка, вообще это режется как торт. Вот, и смотрите, это на самом деле драгоценность, которая переходит из поколения в поколение. Моя любимая баба Лиза уже больше 50 лет, она в другом мире. Я вам скажу, я точно знаю дату ее смерти, как я могла это запомнить. Мы жили в Подмосковье, и были вот эти вот космические, мы же жили все той жизнью, космические полеты первые, Гагарин, и там, я знаю, Титов, и все это, и вдруг какой-то космический корабль, там первая авария, и погибают космонавты, и моя баба Лиза, что такое рахмонес еврейский, моя баба Лиза, которая, и она не старая была, совсем не старая, но вот ее, вот это вот желание
делать добро, сострадание к другому, сочувствие и так далее, еврейский рахмонос. Она, услышав, что погибли люди, у нее случился сердечный приступ, и она ушла в другой мир. Поэтому я точно помню, 67-й год. Вот. Но вот этот рецепт, вы представляете, вот с моего детства я его запомнила, и мы его, я делаю сейчас его моим израильским зятю и невесткам, и слава Богу, всем нравится. Вот. Я с вами прощаюсь.
Спасибо большое, дорогая Рика. Да. Вот, шаббат шалом.
Спасибо вам, шаббат шалом. Все, чтобы были здоровы, чтобы обязательно поправилась наша Хана бат Алиса, которая сейчас еще в тяжелом состоянии, и мы очень все молимся, надеемся, это тоже моя старенькая девочка, мама, которая счастливая мама, которой дети молятся, все. И вот тяжелая корона. Дай Бог, чтобы все были здоровы, и чтобы этот период, кончился, но чтобы он нас многому научил.